Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, поиграем, Сережа.
Восемь часов 39 минут, понедельник, 9 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия, она наша ведущая этой программы.
Сергей,
здравствуйте,
Даренко.
Анастасия.
Доброе утро,
да,
всем.
Слушайте, значит, Анастасия, что я вам хочу сказать. Меня привлекло совершенно неинтересное как бы высказывание. Вот 15-й спрашивает Романа, предыдущая передача «Моторы» Романа Щукина. BMW X1, X1, скажите. Ну вот, X1 сейчас другой, а прежний BMW X1 назывался, мне очень понравился, однажды я прочитал, «Башмак старой леди». Башмак старой леди.
Действительно похож.
Ну, прежний BMW X1 действительно был сделан на платформе трешки, как бы старой трешки. И он, в общем, был трешка-трешка, только вот сделанный из трешки, короче, сделали башмак старой леди. Вот как бы
машинку
так.
Машинку поменьше.
Но ездил он как трешка. Да. Первый X1. А сейчас сделали X1 на основе мини. Так что это, конечно, уже другая машина. Пожалуйста, нет проблем. Если вы хотите из двух мини выбрать мини, то купите мини. Что за... Правда, мне кажется, логично, да? Если ты хочешь купить мини или мини, так купи просто мини. Ну, хорошо. Это про X1 мы сказали, правильно?
Да.
Да. А
не обманывайте себя. Нет денег на настоящую BMW, да?
Да, да, да. X4 я сдал пока. Башмак старой леди. X1 называли. Где-то на форумах вот в Америке, по-моему, или в Европе где-то я прочитал. Слушайте, значит, давайте позвоним человеку, который вчера снимал «Синдику». Поехали, сейчас мы позвоним. Ивану. Иван снимал вчера «Синдику», и все очень хвалят.
Дрон?
Да, у которого дрон и все это. Он живет там поблизости. И это самое, сейчас мы попробуем его вывести. Но вы можете его набрать-то или нет? Или это трудно?
Вот сейчас.
Нет, сейчас что-то происходит, какое-то сложное, происходит? Очень сложное какое-то движение. Алло, здравствуйте.
Алло.
Иван, здравствуйте, это Сергей Доренко, с нами
да.
Анастасия Аношко здесь.
Утро.
Мы с радио «Говорит Москва» вам звоним. Спасибо огромное за вчерашние съемки. Скажите, ну вы просто какой-то подвиг такой гражданский, операторский совершили. Вы снимали от и до, да, все эти часы?
Да, сплошь до ночи наблюдал за событием. С воздуха и
да.
С земли.
Да. Скажите, а вы как отправляли дрон? Что, из окошка, что ли, или выходили как-то на улицу?
Я прям был на улице.
На улице.
Буквально в 100 метрах от эпицентра.
Да. Когда мне наш общий знакомый с вами переслал первую картинку, я думал, что это просто сделано с высокого этажа. Ну, думаю, ну как все это фантастически, феерически сделано. Но когда пришло видео вдобавок, я был потрясен, знаете чем, если честно? Вашим мастерством, с одной стороны, а с другой стороны, до известной степени безрассудством. Вы не боялись? Ну, я сейчас объясню.
Что
вы могли... А он мог оплавиться. Он мог оплавиться просто. Там же жарище адское.
Да, я согласен с вами полностью. Такое не каждый день увидишь. Это да. Очень...
Нет, ну а он возвращался. Лопасти-то не оплавленные были?
Нет.
Нет.
Было хорошо.
Все нормально,
а
да?
А вы профессионально да. этим занимаетесь? Или это у вас хобби такое, и вдруг вот так сложилось?
Я уже занимаюсь этим примерно 3 года.
Да.
Что... Опыта очень много, поэтому мало таких людей нашлось, которые бы так бы повторили, как я.
Скажите, мы сохраняем ваше инкогнито. Если вы хотите, вы можете представиться в эфире, и будет понятно, кто вы и что вы. Если хотите, если нет, то оставайтесь просто Иваном, как хотите.
Что тут? Иван Рогозин.
Иван Рогозин. И вы проживаете рядом с... Вы проживаете рядом с Синдикой.
Рядом с... да, точкой в экране. Именно там.
Вы живете здесь, в Строгине? Вы со стороны Строгина?
Нет, не со стороны Строгина. Я живу с другой стороны, прямо на... противоположно.
Я понимаю. Хорошо, спасибо вам огромное. По-настоящему снято, действительно, видна рука мастера, видна рука невероятно талантливого человека. Спасибо большое, Иван Рогозин. Спасибо вам.
И вам тоже.
Да, до свидания. Всего доброго. Отдохните хоть чуть-чуть. Он не отдохнул совсем. Ты знаешь, он снимал вчера от начала до конца, и уже ночью есть ночные съемки, где он снимает, как вертолеты заходят, гасят. Уже я скажу, что где-нибудь после 11 еще вертолеты летали, сбрасывая, да, да. Сбрасывая водицу. На самом деле вертолеты вот эти с водой смотрятся жалко.
Да, на фоне клубов этих дыма. Да, ну 400 тонн воды, говорят, сбросить тоже много или мало, не поймешь.
Воды. Ну что, такое, ну, что это такое?
Не
ну,
знаю, сколько ванн? Это сколько ванн?
Не знаю. Да ничего, да ничего это не значит. Когда ты видишь, как этот вертолет вдруг выплюхивает эту воду,
страшно.
И она просто нет, абсолютно не страшно. Это кажется, что какие-то муравьи пытаются победить какого-нибудь динозавра.
За вертолет страшно, почему не страшно?
За вертолет страшно. Внутри там вот именно, за вертолет, спасибо тебе, страшно более-менее. За воду не страшно, понятно, что она испарится в секунду, ровно в секунду. Это все равно, что капнуть на сковородку, понимаешь, одну капельку на сковородку капни, она такая, пш, и все, и нет ее. Понимаешь? Поэтому все эти брызганья из вертолетов — полная чушь. Ну, хорошо. Синдика. Сейчас горел в Ростове еще рынок.
Да.
6 тысяч квадратных метров. Вещевой. Но тут в Синдике началось дело с того, что загорелась сначала там на минус первом этаже выставка. Выставка-продажа, насколько я понимаю, домиков садовых. На минус первом этаже ты могла спуститься и подрассмотреть себе домик.
Да.
Домик.
На минус первом этаже. Чуть-чуть.
На минус первом. Там, минус да, ну, наверное, этаж. Там, наверное, какой, там наверное, приличные, да, приличные, да. Может быть, потолки. И там
а может, домики маленькие? Но
домики, может быть, маленькие модельки были, маленькие, крошечные, для дюймовочки с
модели. Эльфом.
Да. Значит, и вот они вспыхнули. Потому что там же все такое...
Ну, как это можно все это вспыхнуть?
А я скажу, почему?
Пожалуйста.
Это электрик, дядя электрик. Вася. Дядя Вася. Понятно? Или какой-нибудь Хабиби. Потому что у нас уже электриков не осталось в России. Ни одного.
Ну, какой, вообще, да.
Какой-нибудь Хабиби. Электрик, дядя Хабиби. И все. Что такое?
Не, надо из тюркского языка что-нибудь.
Из тюркского?
Ну, я не знаю. Аналог.
Да?
Но мы не знаем. Да,
не знаю. Нет. Сходу. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Там вы чуть неправильно говорите.
Говорите.
Не домики загорелись.
Да.
Там загорелись склады на минус первом этаже, склады находятся. А домики, mm-hmm. они вокруг Синдики стоят.
Они сгорели тоже, наверное, да?
Mm-hmm. Я по одной из публикаций говорю, и спасибо вам большое за поправку. А склады, значит, все равно же это электрик? Все равно электрик, дядя...
Ну да, там и электрика, и химия, там все. Все
ну да. Было. Скажите, а вот вам, если вдруг понадобится... у вас там были товары или вы покупатель?
Нет, у меня жена там работает.
Ой-ой-ой-ой-ой, ну скажите, как она эвакуировалась или в этот день не было, что там?
Нет, она в администрации
выходной. В администрации был выходной. Но страшно. Дайте нам понять. Люди говорят, что там страшная трагедия произошла. Ну, и понятно, что для владельца, но и для мелких бизнесов, потому что многие... Ну, во-первых, товарные запасы все погибли. Во-вторых, многие там же держали и деньги. Домой не таскали выручку.
Да, я думаю, да, это большая потеря для арендаторов.
Да. Люди, фактически вот. Разрушена судьба у многих. Потому что многие же в кредит начинают работать.
Там кредиты, да, там ипотеки, там все там.
Да, адская тема.
Люди потеряли много.
Спасибо. 7373948, 7373948, Синдика. Алло, здравствуйте. Пожар страшный, но и страшное разрушение судеб. Алло, здравствуйте. Мне плоховато слышно вас. Перезвоните, пожалуйста. Я попробую, знаешь, как таинственно включать. Вот так, когда таинственно включаешь. Да. Алло, здравствуйте.
Совсем не факт, что это трагедия для владельца. Тут надо бы посмотреть баланс этой самой Синдики. Дело в том, что этот рынок, он, вернее, здание, строилось взамен рынка, именно когда было принято решение о том, что вместо рыночков должны быть крупные торговые центры.
Верно,
и
да.
И строилось... строилось это на пике спроса строительных материалов. Соответственно, все это строилось на кредитные деньги. И сейчас, собственно говоря, очень многие торговые центры такого рода, они испытывают огромные финансовые трудности, потому что кредиты надо отдавать, да. Отдавать их нечем. И вообще это на самом деле выстраивается классическая схема «ищи, кому выгодно». Но еще раз, посмотреть баланс и сразу...
А давайте мы с вами погадаем тогда, кому могло бы быть выгодно. Ну, давайте.
Ну, смотрите, структура на самом деле весьма интересная. Строительный рынок в очень интересной... Вернее, здание в очень интересной зоне, которое не приносит прибыли в настоящий момент. Угу. Значит, площадку надо зачистить. А если ты площадку зачищаешь таким способом, то там на самом деле застраховано все... кроме вот тех мелких арендаторов, которые действительно попали.
Да.
Вот, это обычная схема, которая практикуется во всем мире.
Я напомню нашим слушателям, что там рядом правительство Московской области, то есть там растет административный рядом район, то есть там...
Да, конечно, и тут какая-то...
Там правительство. Это очень привилегированная позиция, понятно, да? То есть это привилегированное место... Там правительство Московской области, там как бы все шик такое, все шик.
Тем более вспомните, сколько было скандалов, когда вместо этого рынка строилось вот это самое здание. Тоже пытались отжать. Ну, действительно, место там явно не для строительного такого гипермаркета.
Да, да, да.
Но
да.
Людей жалко мелких, которые практически никогда свои бизнесы не страхуют. У них и так, на самом деле...
Скажите, вы считаете, на вопрос, глупость или измена, все-таки вы считаете измена, да? Все-таки,
делать, у меня работа так.
Вы оперативник, небось.
Нет, да побойтесь Бога.
Вы страхователь, страховщик.
Нет.
Вы коллектор.
Господи.
Ну кто же вы?
Вы школьный учитель.
Я школьный учитель, я стою рядом, и я над всем этим наблюдаю, смотрю, как они суетятся, и ищу в этих ситуациях, как сделать, чтобы тот, кто должен заплатить, заплатил. Но я не коллектор, упаси Господь.
Ах, вон что, вы решала. Он решала.
Вы кто?
Ну, начинай.
Ну, скажите, кто вы. Ну, скажите, ну, я заваляю.
Это все, у меня абсолютно легальная работа.
Ну, какая?
Выводите трамвай?
Нет, он налоговый инспектор. Начальник налоговой инспекции.
Понять, кто перед тобой, научиться разговаривать с ним на одном языке.
Решала.
Заставить его с тобой разговаривать и объяснить, что выполнять обязательства выгоднее, чем их не выполнять.
Ой, решала. Я уже страшно.
Решала.
Все. Обязательства, скорее, чтобы вы ушли.
Настенька. Настенушка, тебе придется отдать долги.
Вы почувствовали уже?
Почувствовал, что человек говорит добрым голосом говорит. Все время правой рукой что-то у него в кармане, торчит из кармана, и чувствуется, что сквозь куртку он может...
А вокруг пропасть.
Он может начать стрелять сквозь куртку из правого кармана нижнего, от бедра. Но говорит очень добрым голосом, понимаешь? Он говорит, нехорошо, Настенька, не отдавать долги. Ну что ж ты так, Настенька? И ты видишь, как ствол прорисовывается от бедра, правда же? Ах ты, Настенька. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей и Настя, добрый день.
Здрасте.
Полностью согласен с предыдущим звонившим, да. Решалой.
Да.
Был в этом, и неоднократно в этом торговом комплексе, ценник просто конский. То есть напротив, через дорогу.
Это конский, это значит большой по-русски будет.
Это
конский,
просто огромнейший, да.
То есть, конский щавель, например, щавель, прошу.
Леруа Мерлен,
да.
И в Леруа Мерлен ценник. Ну, в 2-3 раза ниже, причем пройти 100 метров. И, соответственно, я думаю, что да, здесь имеет фактор того, что бешеная аренда.
Да.
И просто арендодатель несет убытки. Ну, и
может знаете еще что? Они в Леруа покупают и перепродают потом здесь.
100% я там...
100%
герметик для этого ламината. И я там такой же марки в 2 раза дороже.
Слушайте, я с огромным трудом отучил своего садовника покупать на рынках. Он теперь тоже покупает в Аби или в Леруа Мерлен. И он тоже удивляется.
А какие аргументы, Сергей, вы использовали?
А я использовал, что запрещаю. Я сказал, запрещаю.
Но вы сказали, что с огромным трудом.
С огромным трудом, потому что он все время заворачивал туда все равно. А?
Я не знаю, как они до сих пор существуют. На самом деле их много, этих строительных рынков. И там все то же самое, что...
Они покупают в Аби, И я думаю, между нами, что сетевые магазины снабжают также и фермерские точки, фермерские, ну, фермерские, да, конечно, магазины фермерских продуктов, я думаю, закупаются в Глобусе, в Ашане, и потом все это, значит, как это сказать, протирают уксусом и вперед, и продают, правда?
Это красиво нужно разложить. Вот у меня рядом с домом Биостория, я утром вижу, как разгружается грузовичок. И там оттуда там такая капуста в мешках, лук, вот это все, как, знаете, как у, то есть потом она едет в Дикси, дальше останавливается и выгружает там же эту же самую...
В Дикси.
В Дикси, да, ты там наваливаешь на пол прямо, вот. А в истории это все, значит, разворачивает бумажку, да.
Какой ужас. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, 3000 человек были эвакуированы вчера.
Рядом со строительными рынками. У нас, да, там на нескольких строительных рынках. Синдику, ну, как-то там лет 7 назад, наверное, Синдика была топовым рынком. Все хотели, да, там стоять. Вот, поэтому там была конская аренда. Я так понимаю, что эта аренда была конская, потому что действительно там закредитованное,
да,
строительство они были. Вот. И вот буквально год назад рассматривал Синдику. Она умирает, реально умирает. За счет, да, того, что Леруа новый построили.
Ну, конечно.
За счет того, что современные люди действительно отходят. Появляются онлайн всякие гипермаркеты.
Абсолютно.
Отделочных.
Вот это очень верно. Как очень надо верно.
Прямо люди приезжают.
Я недавно полотенцесушилку, я подумал заехать куда-нибудь, а потом думаю, зафига я заеду? Я просто, сидя за чаем, куплю полотенцесушитель. Грета, неважно, значит, или Грота. Короче, я просто зашел на сайт и купил, и все, весь разговор. И мне ее доставил какой-то добродетельный дядечка. Весь разговор.
Увидел вот этот пожар про Синдику, да, сразу понял, что это как бы, ну, какая-то страховая махинация. Это
с прям... вашей точки зрения. Это давайте проголосуем. Думаю, давайте проголосуем. Значит, смотрите, Синдика, пожар совершенно, совершенно феноменальный, гигантский, какой-то эпический. Говорят, самый большой пожар в Москве в 21 веке пока, как будто бы. Ничего подобного не было. С вашей точки зрения, это намеренный поджог... Или несчастный случай, ну, в смысле, абсолютно по глупости. Намеренный поджог 134-21-35, несчастный случай, глупость, нечаянность 134-21-36. Начать голосование, все, понеслась. Значит, это намеренный поджог, ну, каких-то заинтересованных сил, да, или... Это нечаянный какой-то случай, ну, так сказать, там действительно электромонтер по имени Хабиби, Хабдулло.
Да нет у нас арабов Хабдулло,
Хабдулло. Ну, не важно, у них вид, как если бы они были арабами. Они делают то, что не велят. Они, например, свинину не едят, потому что арабы не велят и так далее. Ну, какая разница? Значит, все равно Хабиби. Все равно они Хабиби в конечном счете, понимаешь? Все равно. А? Ну, мне кажется. Нет?
Я в течение программы изучу этот вопрос, доложу вам.
Пожалуйста. Хорошо. 93% пока у меня говорят, что это намеренный поджог, наверняка есть заинтересованные стороны. А сейчас 92,8% только считают, что это может быть случайность, какая-то глупость. Это крик Фридриха Прусского, ты же помнишь, главный, когда он потерпел поражение на поле брани, он вскричал, это знаменитое его восклицание, «Глупость или измена?»
Да.
Глупость или измена? Вот я спрашиваю.
Я тоже спрашиваю.
А я в данном случае спрашиваю, измена или глупость? Измена или глупость? Значит, за измену 92%, за глупость 8%. Что это нечаянная глупость, 8%. Мы останавливаем это голосование. Запиши, пожалуйста, 92 на 8. 92 на 8. Я успею принять еще один звонок. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Не получается. Извините, я знаю, у меня ползунок здесь. Опа, я аккуратненько выдвигаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, зовут меня Игорь.
Да, Игорь.
Я хотел в продолжение вот этой всей темы, ребята, все, да, правильно говорили, только надо, кто виноват, посмотреть на учредителей, да, кто там учредители, причем правые и левые.
Да.
Там полно теневых учредителей, которые отстаивали эту Синдику очень много лет.
Да, но там бывший президент Кабардино-Балкарии, хозяин.
Нет, это верхушка айсберга, там совсем президент Кабардино-Балкарии, поверьте мне.
Да.
Теперь, значит,
дальше.
Неважно.
Я бы хотел внимание обратить на то, что загорелось в подвале.
Да.
У нас все торговые центры, подвалы превратили в торговые площади. Это,
да,
в языке вот этих владельцев торговых центров называется золотой бонус, когда ты не платишь ни налогов, ничего, и устраиваешь там торговлю. Поэтому, ага, устроили склады, да, да, торговали по мелочи, может быть, оптом там.
Да.
И, само собой, электрик, как вы говорите, Хабибулла там какой-нибудь.
Да.
Подсоединил кассовый аппарат.
Ну, понятно. А вы все-таки думаете, что это глупость и случайность?
Я думаю, что это тут все вместе, глупости, случайности, действительно, он загибался, этот рынок. И второе, вот я сейчас стою в Митино,
да.
Огромные торговые центры, и все парковки подземные, которые, они все превращены в торговлю и склады. Это я то понимаю. Же самое. То есть помещение изначально не предназначено ни по эвакуации, ни почему. Ну, оно предназначено как... Паркер.
Да. Ладно, спасибо вам огромное, спасибо. Значит, у нас 92% считают, что поджог Синдики состоялся намеренный. И только 8% считают, что это глупость, случайность. Случайная глупость. 8%. Погнали в движение.
Подъем. В движении.
6 баллов, очень плохо, и как раз напротив Синдики, и вообще внешний МКАД от самого Долгопрудного до самого, что ни на есть, Рублевки. До самого, что ни на есть, Рублевки. Рублевка адски стоит на въезд в город, адски стоит Новая Рига на въезд в город. Ни то, ни другое не едет, и также Ярославка и Ленинградка плохие в город. Все остальное как-то ковыляет. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 6 минут, понедельник, 9 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Бабин.
Дроном подрезает крылья. Слушай, значит, я понимаю, что Москва, Россия, не стоит на пути... Вот с моей точки зрения. Настя накидала... Настя очень любит научные новости. Она накидала мне в течение выходных довольно много и Возняка этого, который выступал у Садовничева и так далее. Понимаешь, что может, да. быть, что может быть более абсурдно, чем сочетание Возняка с Садовничем. Садовничий, который абсолютно как бы ультраконсерватор.
Да.
И в душе ультраконсерватор. Всегда и часто делающий политические заявления... В последние годы, может быть, меньше ультраконсервативного толка, да?
Да.
И Возняк рядом с ним. Ну, это просто какой-то абсурд. Но, тем не менее, Садовничий чувствует как бы...
Веяние времени.
И он его представил на сцене МГУ. Ну и хорошо. Вот я говорю про то, что есть какие-то потребности у человечества, есть какой-то накопившийся... У всех, это не только у русских, перемен требуют наши сердца, не только в России, везде, в Аргентине, в Бразилии, везде, абсолютно, в Мексике, понимаешь, перемен требуют наши сердца, потому что есть какое-то предвкушение невероятное на уровне ощущений, понимания, уже даже знания, что мир будет иным и очень скоро. Понимаешь?
Да.
Ты же помнишь?
Нет, еще недавно мы знаем, что будет иным, но мы еще не понимали, каким иным. Все равно. Это как-то казалось, что будет далеко. А сейчас есть ощущение, что вообще на слове стоим.
Вот, стоим на слове. Возняк об этом говорит, что он говорит, все, блокчейн будет через... Абсолютно необходимо будет блокчейн. А, значит, все...
И он и победит. И он победит знаете, доллар. Фраза меня потрясла. Он сказал, диссидент местный, американский, тамошний диссидент. Он говорит, я живу в стране, которая печатает деньги просто так.
Бесконтрольно.
И я вдруг поняла, что это когда мы тут сидим и рассуждаем о нашей маленькой экономике, про рубль, да, и так далее, да, мы говорим, да, имея все время в виду, что там где-то есть настоящие деньги, да, там доллары, настоящие Соединенные Штаты,
оказывается,
а там-то то же самое, только нет, просто в увеличенном...
Ровно процессы одни и те же.
Под увеличительным стеклом.
Мы должны понимать, что, по счастью, мы повторяем все процессы, только в силу хаотичности и экстремальности всего русского. Русское все экстремальное, чтобы не сказать экстремистское, и русское... Все тоталитарное. Все тоталитарное об этом. Нет, тоталитарное не в смысле политического режима, а тоталитарное в смысле чувств, в смысле тоталитарное в смысле ответов на вызовы современности и так далее, понимаешь? Но надо также помнить, что Россия страна окраинная. Мы окраина. Мы окраина. Вот когда мы однажды себе утвердим это в голове, что окраина не Украина, а Украина окраина Европы. Украина окраина Европы. А мы окраина мира. То есть есть Украина Европы, а есть Украина мира. Вот, mm-hmm, мы и есть Украина мира. Понимаешь? Mm-hmm. Украина планеты Земля, окраина. И вот в этой связи мы пытаемся всегда защищаться от нововведений. Всегда. Но, мы защищались mm-hmm всегда от всего. Мы защищались от мобильной связи, дорогуша. Значит, у нас 10 лет подряд на мобильный телефон нужно было носить с собой постоянно разрешение. Ты знаешь об этом? В 90-х, я тебе объясняю, да. Мы имели Моторолу, Билайн, вот эти вот 974, значит, номера, понимаешь, которые начинались, 903, 974, первые номера билайновские. Значит, мы имели Моторолу, и мы обязательно имели пластиковое разрешение с собой, потому что любой мент на улице мог тебя поймать и сказать: а вы пользуетесь мобильным устройством передачи данных, а где разрешение на него? Понимаешь? Лично. А сейчас это то же самое есть. На каждый мобильный телефон есть разрешение в сущности. Потому что когда ты его покупаешь, ты сим-карту когда-то покупаешь, ты обязательно даешь паспорт. То есть ты де-факто получаешь разрешение на эту сим-карту только постфактум. Не в первую секунду, а потом эта бумага идет куда следует. ФСБ и так далее. Понятно?
Ну да.
То есть чтобы они знали, какая у тебя сим-карта и так далее. Значит, мы Украина мира. Мы Украина мира. Поэтому мы обычно защищаемся от нововведений, потому что мы боимся, что они приведут нам... Они,
да,
приведут,
ну это как аборигены.
Знаете, нас к страданиям. Ну как аборигены?
Как бумажка. Судьба всех аборигенов, она одинакова. Вот, их сметает.
Любые нововведения. Любые нововведения в России исторически воспринимались как антирусские. Любые нововведения.
Так везде так.
Нет. Здесь в силу окраинности... В силу того, что мы окраина, мы особенно болезненно воспринимаем нововведения. И для того, чтобы ввести что-то новое в России, нужны поистине великие...
Мы недавно только говорили о том, что нет. На самом деле в Италии, ну вот я только что в мае была в Италии.
Ну что?
Все чеки в ресторанах, но написано на бумажке, принимают только наличные, никаких карт. Почему?
Не, ну, они там не хотят платить налоги.
Да,
они не хотят платить налоги.
И об этом все знают, ничего не происходит. Я готова платить... Я наличных здесь в России в руках не держала уже я не знаю сколько времени. У меня нет денег физических, никаких. Да. У меня проблема, потому что я иногда не могу в столовках тоже так заплатить наличными. Они не принимают карты. У нас Яндекс.Такси, у нас каршеринг в Италии для того, чтобы сесть во Флоренции, в Венеции, везде вот в этих туристических самых злачных местах я была, и в Риме, в проливной дождь, ты не можешь взять там, поставить себе какое-то приложение, вызвать такси на место. Нет, ты должен найти стоянку такси и ждать, пока подъедет свободное такси. Причем ты не знаешь, приедет такси или нет. Ну, ты там в первый раз, и ты не знаешь, как часто, может, у них перерыв на... Может, они легли спать все и так далее. Уже темно, и вечер, и дождь. И ты стоишь, как идиот, и ждешь. Это Италия, которую мы привыкли, я всю жизнь жила с мыслью. У меня мама гид-переводчик с итальянским языком. Там где-то была инопланетная жизнь, видео, сказка. Я думала, что там сказка, а у нас, ну, так себе, мы там стараемся что-то
убедила
такое. А сейчас получается, что мы, я и транспорт, и такси, и все, что хочешь, прямо на ладони смотрю и отслеживаю.
Убедила.
И все делаю так. А там нет. И вы помните, у нас Лексутов рассказывал, что в Германии тоже...
Только отчасти.
Отчасти.
Ты меня убедила? Но отчасти.
Популюс принимает нововведения,
потому что,
да,
великие нововведения в России производили великие мужчины. Великие. Здесь, на Украине мира, великие нововведения проводили великие мужчины.
Я сказала, один,
которые ломали один русских через... Почему один?
Владимир Владимирович.
Нет, Владимир Креститель ломал Русь через колено. заставив русских чувствовать себя европейцами и введя сюда европейскую культуру через греческую веру.
Византию.
Он ввел сюда средиземноморскую европейскую культуру, приобщил Россию, повернутую спиной к миру, приобщил Россию к космополитизму, тогдашнему космополитизму. Для этого запретил русскую веру и для этого потопил Новгород в крови. Как мы хорошо знаем. Там шли бои, настоящие бои.
Да.
Да. Значит, против русской веры. Это один великий мужчина. Второй великий мужчина Петр, который запретил патриаршество на Руси, проводил шутовские патриаршие вот эти крестные ходы.
Да, да.
Издевался как мог, отнял у них земли, да, монастыри. То, что он не успел, кстати говоря, Екатерина потом вторая довершила. Он ломал Русь через колено, издеваясь над всем русским. Все русское вызывало у него чувство издевки. Петр Первый. И, наконец, Владимир Ленин. Который планировал ввести сюда Европу, такую социалистическую, как бы, социализм и так далее, Но несколько... такими странными методами, но, в общем, идеалы его были вполне себе космополитичными, как ты помнишь. Да. Вот три великих мужчины. Один из них Петр, а два Владимира. Так что я хочу сказать, что Русь сопротивляется всегда новому. И вот этот запрет на дроны... И у нас много запретов, как ты знаешь. У нас запреты на все. У нас запреты даже на нормальные карты. У нас нормальные карты запрещены, потому что время от времени секретные службы переносят нас из центра Москвы во Внуково. Ты знаешь, что это происходит постоянно. Да. То есть метка, где ты находишься, когда ты пытаешься определить, где ты находишься, ты очень часто из центра Москвы переносишься во Внуково, иногда в Шереметьево.
Да.
То есть секретные службы запрещают тебе ориентироваться в городе. Этого нет, наверное, во Флоренции. Я не знаю, я спрашиваю. Понимаешь, да? Я не знаю,
там
может быть...
ничего нет.
Да, ну вот, или в Мадриде этого нет, понимаешь, да? То есть, если ты хочешь
узнать... Это особенности просто... Вот мы короля провожали тут, это просто особенности такого королевского менталитета или окружения, которое считает, что нужно только так.
Это особенности борьбы с прогрессом. Россия обычно борется с прогрессом. Чтобы защитить себя, потому что прогресс разрушает Россию.
А Сколково?
Что Сколково?
А все вот эти вот начинания, Роснана...
Давай нашему спору история. Привлечем людей. И я больше, я предлагаю голосование. Скажите, пожалуйста, верно ли утверждение, что Россия, как правило, на протяжении своей истории, как правило, старается бороться с прогрессом? Да, 134-21-35, с социальным прогрессом, с любым прогрессом. Потому что это защитные меры. Мы боимся прогресса, потому что он разрушает нас. 134-21-35, Россия обычно... хочет бороться с прогрессом, стремится бороться с прогрессом. Нет, Россия идет во главе прогресса, 134-21-36. Россия обычно стремится бороться с прогрессом, 134-21-35. Россия обычно идет во главе прогресса, она движет прогресс, 134-21-36. И вот у меня сейчас 54-46, голосование продолжается, но очень много людей, которые мнения разделились, прямо скажем. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Окей, доброе утро, да. Михаил Гагарин. Ну, мне кажется, это не только Россия, любая страна борется.
С прогрессом. А почему? Прогресс противоречит государственному устройству как таковому или что?
Ну, это защитная реакция просто человека. Я думаю, если вот психолог какой-нибудь позвонит, он объяснит. То есть всегда мы боимся, как собаки. Мы лучше подожмем хвост, принюхаемся, посмотрим, а потом уже принимаем решение.
Слушайте, а я вам напомню Грегори Бейтсона великого, значит, который написал, что жизнь есть борьба с разнообразием. Я поясню, то есть, условно говоря, если у вас будет 35 температура и 38, то это разнообразие, да? А жизнь заключается в том, чтобы 36,6.
Да. И именно во времена Бейтсона, я говорю, американцы боролись и пичкали детей антидепрессантами, чтобы они не были настолько разнообразными.
Да. Жизнь как таковая, жизнь вообще, есть борьба с разнообразием, считает Бейтсон. Разнообразие следует искоренить. Поэтому, например, человеческое тело должно сохранять 36,6. Должно быть однообразным. Вот если человеческое тело вдруг будет 39 температура, то это будет разнообразие. И с ним надо бороться. С разнообразием надо бороться.
Но вы же все-таки развились из прокариотов в вот во что.
Да. Но значит, но жизнь, как таковая жизнь, да, есть борьба с разнообразием. Если тебя бросают в костер, например, условно говоря, ты пытаешься из него выбраться. Что? Потому что тебе не нужно разнообразие. Тебе нужно однообразие. Понятно, да? Например, у тебя начинают отказывать в силу возраста какие-то физиологические процессы. Ты все равно борешься с тем, чтобы их сохранить. Потому что тебе следует бороться с разнообразием. Понимаешь? Разнообразие есть непредсказуемость. Непредсказуемость есть смерть с высокой вероятностью. Понимаешь? Поэтому предсказуемость — это то, к чему стремится Россия. Но вслед за Россией все остальные, говорит наш слушатель, я останавливаю это голосование. Россия сопротивляется прогрессу, как правило. Россия сопротивляется прогрессу. 45%. Россия во главе прогресса, наоборот, в мире. 55%. Итак, 45 на 55. Моя точка зрения не победила. Нет. Моя точка зрения проиграла. Но, тем не менее, пожалуйста, я открыт для спора. Мне интересна ваша точка зрения. Давайте убеждать друг друга. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Ах, жалко. Не успел подключиться. Алло, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Москванов. Смотрите, тут я не смогу спорить и оспорить утверждение, что однообразие — это хорошо для человека, да?
Да.
Это действительно, ну, это просто это так, это логично,
ну, да.
Да? Взять, да, например, вот взять животных, да, мы же тоже там все в природе, все вот в природном мире. Вот животных, вот, кстати, да, вот кормят там собачек, да, вот,
да,
тех кормом обычным, каждый день одним и тем же. Вот просто каждый день одним и тем же. Собачка проживет долгую, счастливую жизнь и там умрет от...
Конечно. Да?
А начинаете кормить его там мясом, там потом еще чем-то, у них то почки. То...
Или, не дай бог, отдаете ее в дикую природу, они, безусловно, скоро умрут.
Три года живут и помирают потом.
Да,
да. Вот, ну, то же самое у человека происходит, понимаете, абсолютно то же самое.
Однообразие есть залог долгой жизни, конечно.
Вот даже взять наших ветеранов, да, которые прошли войну там и так далее, да, вот они почему еще дожили? Вы все говорите, экология. Экология, да, но они питались, да, достаточно однообразная была еда. Да, вот, ну, то есть ее было мало, мы не переедали ничего, и организм сохранился.
Ну хорошо, а давайте перейдем на уровень государства теперь, от ветеранов и собачек, перейдем к государству.
На уровне государства, естественно, все это несколько сложнее, но в принципе это работает, потому что, ну, стабильность, да, она всегда хорошо, потому что не все на вас.
Задача государства в сущности сдерживать разнообразие, сдерживать.
Ну, да, да.
Ну а потом, когда разнообразие, когда среда сильно изменилась, а мы сдерживали разнообразие, и оказались неактуальны, дезактуализированы, мы рывком должны двигаться вперед.
Ну посмотрите, даже как, понимаете, надо отличать там государственную политику и какой-то научный прогресс, да, мне кажется,
да,
разные немножко вещи. Вот научный прогресс, когда там ставят опыт и что-то изобретают новое, это в принципе допустимо, это хорошо, но когда в государственной политике несколько иначе работают эти все законы и механизмы. Посмотрите нашу даже новейшую,
да,
историю, да. Мы живем, ну, при одном президенте. Можно критиковать, можно не критиковать, но, в принципе, политика понятна, которую он ведет. Она стандартна на протяжении длительного периода времени и, в принципе, сохраняется, ну, стабильность. Да?
Ну, с 2014 года принято исчислять новый период, в смысле политики Путин,
ну,
изменил.
Даже если взять 14... немножко до 2014, да, в принципе, мы живем в одной примерно вот какой-то, в одном,
ну,
состоянии.
Не совсем. Мы не совсем. Нет, ну, давайте я вам разобью на состояние. До мая 2008 года это резко подъем в экономике, и политика другая. После мая 2008 года есть изменения, а после 2014 с присоединением Крыма мы видим перед собой другого политика. Так что нет, ну тут несколько этапов все-таки.
Ну, в общем, да.
Да, да, нет. Экономический этап очень понятен. До мая 2008 года и после мая 2008 года. Ну, то есть докризисный и кризисный. Кризис у нас, как вы понимаете, продолжается 9 лет. Там, сказать, там мы иногда всплываем, но показываемся вдруг в проруби, а потом опять мы тонем в этой же самой проруби. То есть у нас кризис экономический продолжается 9 лет. Но политически я бы разделил все-таки 16-18 марта 2014 года до и после. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Это
здравствуйте.
Курген.
Здравствуйте, Курген.
Вы знаете, вот я отвечаю на ваш вопрос. Я не могу о новом, так сказать, да и приезжать из чего-либо нового,
да.
либо адаптации чужого опыта к себе. Но обратите, пожалуйста, внимание. Я в данном случае не об экономике и не о политике, а о культуре такая простая
да.
вещь. Манихейская нетерпимость ко всему новому. Это демонстрирует государство. При этом традиционно у верноподданных этого государства голова обращена вверх. Взгляд упирается в государственную инициативу.
Да.
Смотрите, отсутствие пения, отсутствие нации не поет. Русские не исполняют новых песен на своем языке. Это поразительно. Я не имею в виду шансон. Это контркультура. Любая контркультура или субкультура молодежная, да, например?
Да, 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 да.
Она развивается сама по себе, никак не озираясь на предыдущее поколение, которое воспринимается как палач. Смотрите,
да.
какая штука. Вот три хита про валенки, сени и один хит про лапти. Ну, что мы имеем в качестве слегка подпившей публики, которая планирует по улицам и
да.
вот, ой, мороз, мороз, ненавидя то, что они делают, только под алкоголем.
Да.
Понимаете, вот поразительно, что не развивается аутохтонно, то есть как-то самопроизвольно что-то новое. Я ценю Пашу Петерштейна.
Да.
Кстати, его произведение я отдельно, Сергей, я вам скину как-то
да.
информацию, о, где я недавно просто, я читаю обычно горы журналов,
да.
включая серьезные взрослые типа GQ и Esquire, вот, и совсем недавно. Так, собственно, не о нем речь.
Нет, нет, а про Пашу, где вы последний раз его прочитали?
Вы знаете, журнал «Порт».
«Порт».
Журнал «Порт», который издавался два раза, если я не ошибаюсь, два или несколько номеров,
да.
вышла на бумажном варианте.
Да.
А теперь он онлайн.
Я вообще очень внимательно тоже слежу за ним и, надеюсь, найду.
Он великолепен.
Он великолепен.
Обратите внимание, Сергей Бугаев, Африка, да? Такое
да.
культурное явление. Или Борис Борисович Гребенщиков, который, с моей точки зрения, единственный, не самый яркий представитель, не сравнивая его ни с кем и не строя
да.
В качестве синтагмы, да?
И все-таки русское общество, возвращаясь к некому обобщению, если позволите.
А русское общество консервативно лишь в единственном смысле. Оно очень боится утратить некую особенность, в которой пребывало веками, и в частности связанную с религиозной ориентацией. Оно пытается усидеть на двух стульях, расположенных в разных концах комнаты, в том числе включая православие и заканчивая
некую русскую старину. В сущности, русскую старину.
Бытовыми письменными приборами канцелярскими.
Да,
да, совершенно верно. Это желание наивное вполне оттолкнуться от старины, черпая в ней некоторые вдохновляющие
да,
истоки.
Да.
Но это очень, согласитесь, сложно с эстетической, уже не говоря об этической, стороны.
Причем православие, извините, Курген, с которым я сталкиваюсь у своих собеседников, это в основном очень языческое православие. И совсем не христианство. Оно не это не христианство, строго говоря.
Литовского типа и вообще балтийского типа, скажем, там христианство тоже пришло достаточно поздно.
Да.
Но здесь культ Мокоши в данном случае,
абсолютно.
Мне кажется, перекликается и спорит в этом отношении
да.
с культом Марии Магдалины.
Да, 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 да. да. Может быть, даже Марии другой. Мокоши и эти самые роты родовицы и так далее. Вот эти все это очень живо в русской суеверности. Спасибо. Все это очень живо. Ну так скажите, значит, тем не менее, мы так и не поспорили. У нас время подходит к концу. Я еще приму несколько звонков. Может быть, на следующие полчаса перенести это, потому что поспорить хочется. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Алло, вас плохо слышно? Я вас почти не слышу. Это невероятно тихий какой-то сигнал из дальней звезды какой-то. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вообще-то есть законы философии. Единственное,
давайте.
Два противоположности.
Да.
И, в общем, весь мир так и развивается, и политика, и наука, и экономика, и культура, все на свете.
Да.
В том числе, если вам объясняется, у вас голосование 50 на 50, между прочим.
Ну да, 45 на 55, ну да, почти 50 на 50, да, абсолютно. Спасибо. Скажите, ну хорошо, а спасибо, что напомнили. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю. Здравствуйте.
Мне кажется, что без социализма людям не поется. При капитализме народ только матерные часы.
Вы знаете, при капитализме, тем не менее, пелось или нет? Пелось же когда-то. Ну, действительно, всплеск гигантской мелодичной музыки был при социализме. Но, может быть, это просто эпоха.
Ну вот, не знаю, я с вами согласен. Но мне кажется, сейчас петь совершенно не хочется.
Петь не хочется. Да, это вы вслед за Гургеном. Гурген говорит, что сейчас, если и когда после стакана поют, то поют то, всегда то, что пели при Советском Союзе. То есть ничего, никакой новой объединяющей культуры не создано.
Это вы просто...
Есть культура...
Живете без нет. своей эпохи.
В России сегодняшней.
Нет,
абсолютно верно. Абсолютно неправда.
Все, что после, неправда.
Потому что просто сами мелодичные песни ушли, поэтому людям пропеть что-то трудновато стало из современного. Просто пропеть трудновато. Ну, как бы просто вокально трудновато. Понятно, о чем я говорю? Нелегко. Настен. Ну, нелегко. Ну, а что ты сейчас пропоешь, если вот вмажешь? Нет.
Ну, вот этот.
Нет. Если начинаю напевать просто для себя, я или Иисус Христос суперзвезда напеваю. Я пою. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я возвращаюсь к разговору о дронах. Значит, iPhone с, вероятно, с февраля, вот это вот есть сегодня публикация, новые iPhone перестанут работать в России. Они не будут работать в России с 2018 года. Вероятно, с февраля iPhone начнет делать виртуальную сим-карту. Им это нужно... То есть вообще физической сим-карты не будет. Понимаешь? Им это нужно в связи с тем, что она будет как бы намагничиваться. Вот я, возвращаясь к этим самым первым телефонам нашим, самым первым, которые появились мобильные в России, были части из них, они были привязаны к сим-карте, то есть она была прошита в мозгах у него. Так же, как сейчас собирается делать iPhone, только разница так в том, что...
Так CDMA, в смысле, вот эта технология?
Да, совершенно верно. Но ты не могла изменить. Насколько я понимаю, на iPhone новом можно будет менять, можно будет перепрошивать эту как бы виртуальную сим-карту, понимаешь, да? Ну, это все будет просто. Но...
Я не поняла, мы сможем пользоваться, мы не сможем, потому что там не будет слота для сим-карты.
Да, там вообще не будет слота для сим-карты.
Поэтому мы не сможем ими пользоваться.
Да, абсолютно верно. Потому что в России это запрещено. Запрещено. Просто чтобы ты знал. Это запрещено. Значит, дальше. Дроны. Сейчас будет закон о дронах. Что дронам тоже запрещено. Что их надо... Ну, одним словом, это будет запретительная мера такая, при которой это будет себе дороже.
Ну, то есть это фирма будет
заниматься всем. Сама регистрация дрона будет настолько серьезная, вот коптера, который снимает, да? Угу. Она будет настолько серьезная, что это будет настолько серьезное обстоятельство, что ты воздержишься от покупки дрона. Ну, поскольку это будет, это будет как машина, только сложнее. Еще нужна будет электронная подпись. Для того, чтобы зарегить дрон, тебе нужна будет электронная подпись. Ты должна будешь пройти довольно много формальностей. И это будет удручающе. Ну, это будет удручающе много, понимаешь?
Да.
Поэтому, значит, все. Цена дронов повысится в связи с тем, что необходимы будут страшные регистрации и так далее. Одним словом, мы, вероятно, запретим в сущности, так сказать, эти новые айфоны. И, наверное, для России будут, может быть, я не знаю, я не уверен, выпускать устаревшие айфоны. То есть, как бы будут для России...
Нашего крошечного рынка?
Да, для нашего крошечного рынка могут...
Ничего делать не будет.
Будут делать, наверняка найдется еще какие-то идиоты, кроме нас. Я думаю, любители обязательно. России. Нет, ну, обязательно найдутся еще идиоты в какой-нибудь еще стране. Видишь, в чем дело? Значит, у нас будут запрещены, в сущности, новые айфоны, у нас будут запрещены дроны, у нас будет запрещено... У нас мы идем путем запрещений. Мы идем путем запретов. Понимаешь, в чем дело? Сущностно мы продолжаем хотеть быть Украиной мира. Мы хотим быть Украиной мира. Понимаешь? Окраиной мира. Мы хотим защищаться от наступающего на нас прогресса, потому что прогресс несет нам разрушение в сущности. Я очень понимаю, почему. Мы обязаны защищаться от прогресса. Потому что прогресс несет нам разрушение. Все это явственное. Абсолютно явственное. Он как бы кричит о бессмысленности. Алло, здравствуйте.
Доброе утро,
да.
Михаил.
Да, Михаил.
Москва, Настя. Вот Настя сказала о прогрессе невероятном перед итальянцами. Но это да. Москва, конечно. Москва вынуждена быть таким прогрессивским городом, потому что ригидность власти все-таки предусматривает какое-то современное окружение, чтобы эту ригидность как-то немножко олицетворять с точки зрения потенциального прогресса. Дело в том, что политическая форма образования на Руси вообще, в России и в современной России, оно всегда имеет под собой этот запретительный фактор как основу, не как метод какой-то в какой-то момент систематизировать свое отношение с обществом, а как основной, как основную предопределенность. Это действительно Сергей Доренко прав. Это имеет корни именно под такого православного контекста, когда христианство классическое переродилось в такую восточную форму иудаизма, где храмовость различает иудаизм, и православие решает только то, что там молельные дома, а здесь православные храмы.
Давайте не углубляться в двушечку, хорошо. А то двушечку значит, получите.
Смотрите, вот да, по двум сферам можно очень хорошо увидеть всю эту проблему. Это отношение власти к тем областям, которые наиболее, на ее взгляд, наиболее опасны. Это искусство, то есть проявление культуры в обществе. Поэтому вот весь 20 век, например, я беру Ускую область, но она показательна, прошел прошел в смысле запрета, понимаете? Вот,
слушайте, а как забавно, скажите, Настя, как забавно вкрадывался в соцреализм импрессионизм под названием соцреализма.
Поскольку, вот я хотел...
Это так нежно, а? Михаил, Настенька, дело в том, что я просто два слова, а вы, конечно, безусловно, более сведущий. Дело в том, что было запрещено все, кроме соцреализма. Соцреализм опирался на каких-нибудь там передвижников, в сущности. Бурлаки на Волге, и все. Значит, а дальше нельзя. А дальше же, а хотелось же. Хотелось же к Моне, не побоюсь этого слова, и даже к Моне, и к Моне хотелось. Понимаете, в чем дело? И, значит, и к Ренуару. Ну, и придумывала Академия художеств, почему это соцреализм, и как это... Это был такой цирк, это просто невероятно.
Была трагедия высочайшая.
Да.
Вот, дело дошло до того, как один из методов, так сказать, воздействия, что краски, да, тюбики с краской,
да,
продавались только по представлению члена МОД.
Так это из-за дефицита так делалось, нет?
Нет.
Вы знаете, дефицит дефицитом, так же, как и кирпич в советское время, ты не мог купить, потому что это был стратегический товар.
Да.
И я в обкоме доставал там некое разрешение в 70-х годах. Так вот, это вылилось все в колоссальную трагедию. Шостакович, Хачатурян, выдающийся русский авангард, который был потоплен фактически в крови, понимаете, когда человеку не давали выставляться. Понимаете? Единственная выставка при жизни, так как у Высоцкого не было ни одной книги выпущено, сборника стихов при жизни, это абсурд. Так же, как у величайшего художника 20 века Анатолия Зверева, которого я лично знал, он 10-го работы, который сегодня во всех галереях мира есть его работы. Он был очень плодовит, красок не было, он писал чем угодно, творогом, пылью, листьями осенними, принц, о котором сказал Пикассо, что это лучший рисовальщик 20 века, он умер в подъезде, не имея никогда ни квартиры, он не был членом мозга. Понимаете, поэтому авангардные группы скрывались.
А сегодня, скажите, насколько лучше? Заезжаешь на Сокол и покупаешь краски, нет проблем.
Да, значит...
А художников нет.
Краски есть, писать некому.
Есть художники, не надо.
И еще очень важно, действительно, если абстрагироваться вообще, посмотреть сверху. Дело в том, что дело не в прогрессе, который они пытаются остановить. Дело, к сожалению, банальнее. Здесь надо признать, что у нас в политической и общественной жизни идет вот этот комплекс борьбы между, так сказать, языческо-фаллическим и христианско-догматическими комплексами, которые и в искусстве имеют значение. И Толстой об этом писал. И пока побеждает некая форма гермафродитизма, знаете, которую мы не можем никак нащупать. Она, конечно, ужасна. И это шло к тому, что айфона не будет, потому что все должно перейти на облако, естественно, это удобно. Я тут потерял айфон с ужасом, но мне все восстановили спокойно. Поэтому карта — это уже давно отжившее себя состояние, вот эта сим-карта,
да, чертова. Да. Действительно... Можно, иллюстрируя ваши слова, я расскажу про случай. Томские врачи 3 дня не могли выяснить у пациента, выявить у пациента аппендицит, а потом изменили диагноз после смерти. Все-таки после смерти оказалось, что был аппендицит. Это Томск, между прочим, город с блистательным, прежде, город, город с блистательным университетом. С блистательным университетом.
Посмотрим, да, что будет.
Да. Ну вот понимаете, 23-летний мужчина скончался 20 сентября в Томской городской больнице. Родственники рассказали, что это Пятый канал, что врачи пытались вылечить его от ангины. От ангины. Но никто из медиков так и не смог выявить у молодого человека, жаловавшегося на острые боли в животе, аппендицит. Он все время говорил, что у него болит в животе, а они думали, что это как раз последствия ангины.
А бывает, отдается. Вы читаешь в интернете, да, бывает, знаешь, да, говорят, а болит вроде рука, это потому что печень.
Конечно, тоже так думали. Конечно.
Отдает в другом органе.
Это блистательные органе. Русские врачи. Блистательные русские врачи. Должен сказать, что когда у меня была тропическая малярия, меня тоже лечили от ангины. Никому из них не пришло в голову взять кровь на плазмодий. Потому что они просто идиоты. Ну, идиоты.
Троечники.
А?
Троечники.
Они не троечники, они просто патентованные идиоты.
Вы страшную видели статью 3-4 недели назад.
Сейчас... Мы отправили, Настенька, 4 гроба с людьми, которые умерли от тропической формы малярии. 4 гроба. Когда я пришел в больницу, в поликлинику, было уже 2 гроба. 2 гроба. Осталось еще 2. Значит, и при этом в голову никому из русских врачей не приходила идея, что надо взять кровь на плазмодий. Никому не приходило. Они отправляли гроб за гробом, эти кретины, патентованные кретины.
Да.
Но никому из них в голову не приходило взять кровь на плазмодий.
В рамках подготовки обзора прессы я где-то читала в российской газете, но так и не вошла.
Они говорят, у вас ангина.
Интервью человека, который открыл такую специфическую, что-то вроде магистратуры медицинской при МГУ. Они там набирают лучших из лучших и обучают там по какой-то технологии кого-то, что-то там с раком, да? И его спрашивают, как они выбирают людей. Все это молодой человек, все это организует. И он рассказывает, что они тестируют отличников медвузов, вот текущих, которые сейчас вот к ним приходят, они, глаз горит, и они тестируют, отбирают лучших, у них там конкурс. И оказывается, что они как тестируют? Они говорят, пациент, там, женщина, 46 лет, бледная, температура тела такая-то, вот на улице, вот вы идете, а вот лежит, пульс такой-то, та-та-та, что вы будете делать или предположительный этот диагноз? И они вот на таких вот эпизодах людей проверяют. И оказывается, что вот эти выпускники, которые 6-8 лет учили анатомию и все, из них большинство не может пройти этот тест, потому что они не в состоянии поставить диагноз, а ведь эти люди в итоге не идут просто в эту магистратуру, а идут в больницу устраиваться. Понимаете, кто? Когда я это я читала,
патентованные,
люди, идиоты просто.
Патентованные идиоты.
А есть люди, которые...
Я очень хорошо помню свой разговор с отоларингологом в свое время, который говорит мне, вы знаете, у вас тонзиллит. А я просто по приколу, просто для хохмы, говорю, безусловно, нет. Она говорит, что значит нет? Я говорю, фарингит. Речь идет о фарингите. Она говорит, ну хорошо, напишу фарингит. И пишет фарингит. То есть ей насрать. Понятно, да?
Моя подруга.
Просто насрать и все. Она говорит, ну вам-то лучше знать, что у вас. Правильно она говорит? Вам-то лучше знать. Я, говорит, хотел тонзиллит написать. Я говорю, да нет, фарингит. Она говорит, ну хорошо, фарингит, пожалуйста.
Лучшая клиника «Газпрома» в Петербурге, где «Зенит». «Зенит» футбольная команда обслуживается.
Да.
Моя подруга, там дочь высокопоставленного дядечки. Сама уже высокопоставленная тетечка она, на самом деле. Ага. У нее ногу подвернула, гололед. И вот она там лечит ногу. Ага. Могла лишиться ноги. И вот она приходит, ей там прооперировал ее швейцарский врач, но он уехал. Угу. Он оперировал только нашего. И она пришла на перевязку там 2-3 недели, ну там сколько-то времени спустя, приходит, а врач в клинике спрашивает у нее, не глядя, а когда операция была? Она говорит, я на него смотрю, то есть он не ознакомился, не, ну, то есть вот к нему идет человек, он не посмотрел, он не знает, что. Она говорит, я, говорит, пришел пошутить, говорю, 2 года назад. Что-то не заживает. Она такая приколистка. Говорит, смотрите, что, может быть, вы мне что-то, доктор, посоветуете, что сделать. Вот, он, наверное, я не знаю, что там дальше он почувствовал, смутился он или нет, но ужас идиотизма окружающего, врачебного именно, он же, ну, как вот, когда мы это понимаем, мы что делаем после этого?
Чего,
вот
мы просто знаем. Мы просто
мы
знаем.
Это знаем, и что
мы просто
дальше.
Знаем, что мы живем как
сами
бы...
Сами себе врачи. Мы, как они же, можем посмотреть в интернете,
мы
что
значит
что.
Мы живем в захолустье, врачей тут нет. Надо просто понимать, их нет. Ну все, их нет, и все.
Развиваем
нет,
телемедицину, учим английский.
Врачи да. есть в Израиле и Германии. Ближе нет. Ну нет просто. Ну ни одного нет. Ну что же, ну,
учим они, немецкий.
Не знаю. Слушай, значит, я тебе это расскажу. Он вызвал скорую, этот Владислав, в Томске, знаменитом городе Томске, где блистательный университет, как вы знаете. А почему там блистательный университет? Может быть, вы не в курсе. Потому что туда ссылали великих ученых, в ссылку, им запрещали появляться в европейской части, а их ссылали, потому что они были слишком умные. И поэтому, благодаря тому, что там жило много ссыльных и условно-досрочно освобожденных ученых, которые как раз населяли Томск, появился там блистательный университет. Ну, хорошо. Значит, он вызвал скорую. Врачи сделали ему укол от температуры, выдали больничный лист. Он все равно жалился на резкие боли в животе. 18 сентября он тоже дал. Вызвал скорую, простите. Они направили его в больницу, взяли анализы и сообщили, что у него может быть аппендицит. То есть первый день ему сделали просто укол и дали больничный. Второй день повезли в больницу, взяли анализы и сказали, у вас может быть аппендицит. Он сказал, они сказали, идите к лечащему врачу, к участковому.
Выпишите направление на операцию.
И получите направление. Правильно. И получите направление.
Конечно.
Он пошел назад домой.
Да.
Я сейчас угораю. 19-го он снова вызвал скорую. На этот раз его госпитализировали в другую городскую больницу, где не взяли
и
анализы.
И там решился, нет, хирург решился.
Где не взяли анализы, а сообщили ему про ангину. Что правда, горло было красное. Ну что теперь скажите? У меня тоже при малярии, тропической форме малярии, было красное горло. Ну, что теперь делать? Потому что я хватанул холодной воды.
Может, у вас был аппендицит, на самом деле?
Нет, у меня была трагическая форма малярии.
Значит,
слушай, а я не умер, а умерло 4 человека в том апреле. В том апреле умерло 4 человека, а я не умер, хотя врачи, конечно, на это надеялись. Потому что они мне давали антибиотики от ангины. Я понимаю, что антибиотики, тем не менее, подавляли плазмодий, может быть, или меня. Что-то одно из двух они подавляли, но я выжил. Вот он я перед тобой. Значит, хорошо. Они дали ему успокоительные таблетки, чтобы он не волновался.
А то он начал волноваться.
Он начал волноваться.
Велся, наверное, неадекватно, да?
Я так думаю. И потом его перевели в реанимацию, но он скончался на операционном столе. Потом они изменили время смерти. Они поменяли время смерти с, до приема. То есть он как бы пришел к ним и умер. То есть они сделали... Он умер в 4:30 утра 20 сентября, а они поставили время смерти 18:50 19 сентября. То есть он как бы вошел, лег и умер. То есть они никаких врачебных действий не предпринимали, и им пришлось уничтожить, насколько я понимаю, всю медицинскую документацию, чтобы не было на них наветов гнусных, врагов, врагов России, на самом деле. Ведь враги России могли бы ополчиться на эту клинику
и копать под нее.
Сделать какие-то грязные наветы в интересах врагов России, понимаешь? Поэтому они уничтожили медицинскую документацию. Я все сказал, Дикси. В то время как нам запрещено даже узнавать, где ты находишься по мобильным картам, ну, по картам, а нам запрещено это по факту, потому что нас переносят то во Внуково, то в Шереметьево, а в это же время Airbus, Boeing и Uber начинают делать летающие такси. Все они начали свои программы. Еще есть еще другие программы, которые в Дубае. В Дубае уже летает велокоптер, так называемый.
И что он делает?
Значит, в Дубае велокоптер 2X, летательный аппарат, разработанный одноименной немецкой компанией, способный перевозить до 2 человек. Там 18 пропеллеров. Они летают, значит...
Вы бы сели?
18 пропеллеров, робот тебя везет. Робот? Ну, а что? Я не боюсь даже эскалатора, несмотря на то, что под Саудовским королем... Не боюсь, нет. Я не боюсь даже эскалатора. Чего я должен бояться?
А что за лифты возили к этому королю? Я что-то... Я хотела подробностей. Меня ничего не интересует, кроме 2 лифтов, которые с ним привезли.
Короля? Ну, там 2 лифта, это ладно. А я не знаю про них.
Их вешали в шахты.
У короля было 30 самолетов. На одном из самолетов прилетели его соколы. Соколы охотничьи. Ну, птицы.
Они с ним летают.
Птицы. Ну, то есть он привез 30 самолетов, король.
Да.
И на одном из самолетов прилетели его соколы, которых он непременно должен ласкать время от времени, кормить с руки там, и так далее. Соколы. Соколы-птицы.
А все. Котиков он с собой не возит? Котиков
я бы теперь повез. Теперь, когда я стал кошатником...
Они не пахнут?
Мои кошки.
Не начали? И как вот? А вы никогда не знаете, запахнут они или нет, на самом деле.
Кошки,
вот
у меня не коты, ку-ку. У меня кошки.
Вы знаете?
Что я знаю? Все про кошек было. Я знаю все.
Что они пахнут.
Если их не стерилизовать, они начнут тереться кое-чем об мое лицо. Об мое лицо, да, потом заходя вверх по плечу. Я знаю, почему фу?
И что, не будет пахнуть?
Ну, это немножко неловко, но с другой стороны. А?
Но они не будут пахнуть, если их стерилизовать.
Нет, они очень чистые. Они очень чистые, аккуратные, игривые, плюшевые.
Игривые, понятно.
Это шотландские веслоухи, ку-ку.
А про соколов что мы знаем? Они пахнут?
Мы не знаем. А про короля что мы знаем? Он пахнет?
Пахнет ли король?
Не знаю. Слушай, значит, я тебе к тому кланю, что все развиваются, кроме нас. Понимаешь,
нет, мне все почему. Король не развивается.
Нам запрещено,
он возит с собой соколов для охоты.
Нам запрещено тупо знать, где ты находишься. Мы не можем посмотреть на карту и посмотреть, где ты находишься.
Все, вы уже пожаловались. Все,
теперь нас разблокируют. Я не пожаловался. Я просто сообщаю тебе разницу в подходах. Нам даже запрещено знать, где ты в Москве. Тебя переносят во Внуково. А люди в Дубае, например, начинают летать уже на 18 пропеллерах велокоптер 2X. Понимаешь разницу? Да, гигантская разница. Так что мы отстаем, мы набираем отставание.
У нас просто зимой летать неудобно.
Здравствуйте.
Сергей, здравствуйте, Анастасия. Добрый.
Лариса, да, прошу вас.
Можно я скажу, вот, например, клиницист хороший, да?
Да.
Это человек, ну, знаете, да, такие бабулечки были, такие прекрасные джентльмены. Люди, забывшие опыт учебы и наработавшие новый опыт, ну, клинически, да, на основании наблюдений делать выводы.
Да.
Что сделал Грегори Бейтсон?
Что он сделал?
Он ведь не психолог.
Нет, он антрополог.
Он не антрополог.
Ну,
он изучал естественное знание.
Да. Да.
Что он сделал самое прорывное? Он сказал, для того, чтобы понять, почему человек шизофреник,
да.
Нужно анализировать его окружение.
Да.
Вот то, что он делает, самое главное, да? Анализируйте окружение. Вы поймете, откуда взялись причины.
Да. Грегори Бейтсон говорит, для того, чтобы вырастить шизофреника, полноценного шизофреника, нужно 4 поколения.
Да.
Да.
Второе, что всегда мешает анализу, это деление явления на плохое и хорошее, на отношение к нему. Вот зима, о боже, она так ужасна, так холодно, плохая. Но она не плохая, она просто есть.
Ну да.
Просто перемена, так сказать, земля летит вокруг солнца, поворачивается.
Ну да, ну да,
вокруг,
ну да.
В результате получается зима.
Да.
Вот в системе мира России это что? Вот мировой не отдельно, там, ой, она плохая, вечно сидит в своих лапах,
да.
И так дальше. Она же что-то делает.
Нет. Она сохраняется, она выживает.
Сохраняет. Итак,
да.
Одно из свойств мира материального – это стагнирование, да? Мы придумали, мы вырвались вперед, дальше фронт науки как движется. Пришел Эйнштейн, сказал «там» и бросил туда какой-то камень далеко.
Да.
Тут к нему все подтянулись и что сделали? Стагнировали. Знание – это стагнация, прежде всего, это не прорыв,
да.
Отнюдь. это стагнация, то есть свойство явления. Так вот Россия, Сергей, это стагнирует. Это в мировой системе функция.
Все. Вас надо министром пропаганды сделать. Министром пропаганды.
Ну, нет, ну, Сергей, ну, правда, я сейчас, вот, ну, помните, у Платона есть стражи, вот, мое мнение, то есть, вот, функционально русские несут такую, ну, нагрузку отвратительную, она, конечно, не ядерская, это просто тяжело выйти во Францию, выпить шампанского, поплясать мазурку, уйти к себе в свои леса, а с той же самой нагрузкой, с которой ты пришел, ты потерял людей, не знаю, там, потенциал, да?
Да.
Ты очень много потратил.
Слушайте, 59 минут. Ларис, спасибо огромное. Нереально ценю. Надо мне на этот, на трафик переходить. Ладно? Поползли тихонечко. Ладно? Спасибо, спасибо. Добренько, Лариса. Поехали.
Подъем. Движение.
Ой, движение. Что это? 5 баллов. Господи, помилуй. Что это такое?
Нет, что это? После новостей.
Что ты хочешь сказать? Нет. Не говори ничего. В Архангельской области приставы арестовали душу должника. А что, должник что-нибудь стоит со своей поганой душой? Было 5 баллов сейчас, и от Долгопрудного по-прежнему до Рублевки пробки простираются, и Новая Рига не въезжает в Москву. И все, Новая Рига. И с юга тоже плохо заходит М2. А все остальное чудесненько. Ура! Новости!
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет!
Гранья дров Сережа!
Десять часов 6 минут, понедельник, 9 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Смотрим доллар.
А что с ним будет? 57 рублей, да, наверное, что?
А?
Плюс-минус.
Ну, почему ты так,
Саня? Давайте биткоин посмотрим.
Не нужен биткоин. Вот рано, рано. Ты, мать, 58.30, во-первых. Во-первых, рубль подупал.
58,
подупал, под прилюк.
С тех пор, как я...
Ну, как сказать, прошлую неделю мы прожили в основном 58, на 57.70, в основном на 57.70, сейчас 58.30. Пожалуйста, 68.35, что говорит о чем? Ну, скажи мне сразу. Ну что, 55? Нас. Да нет, о росте в паре. Ну, нет, рост в паре, кстати говоря, был у нас в этот самый, в пятницу. Сейчас посмотрим. 55-65, нефтица? Нефтица, голубушка, что же ты подводишь нас? Что же ты такая, а? Ну ладно, дрянь она, конечно. Ну что, а у нас другой нет. Уж какая есть. 55-65 и 1.17.26, главная пара евро-доллар. 1.17.26. Все, все, что нужно знать про деньги. Тебе нужен биткоин, никому ничего не говорит, пожалуйста. На, биткоин.
Тем более вас собираются запретить
биткоин,
простым
265 смертным. Тысяч рублей, 265-246.
265 тысяч рублей, один биткоин.
Да. Два биткоина машину можешь купить, ну, мотоцикл точно, за два биткоина. За три можешь хороший мотоцикл купить. И за... за 8 биткоинов можешь нормальную тачку за 2 ляма взять.
А квартиру? На сколько? Маленькую однушечку?
Нет.
На сколько биткоинов?
Однушечку в Благовещенске. Биткоин. Где? В Благовещенске.
Звучит ужасно.
На Затоне.
Ну давайте купим биткоин уже.
Не надо. Поздно,
голуба. На всех.
Поздно, надо же ждать кризиса. Ты понимаешь, ты не понимаешь просто
вещей. Да, мы еще не дошли до пика.
Не ходи в догонку.
Какую догонку? Он только
начинается. Надо брать внизу.
Разве нет?
Но это не низ. Нет. Сейчас не низ. Надо брать какие-то вещи. Сейчас надо брать недвижимость в Лондоне. Понимаешь? Потому что она, Брексит обрушил недвижимость. Ну, сколько-то там, сказать. Надо брать недвижимость в Лондоне. Сейчас. Ну, я говорю, если бы были деньги, у меня же их нет. Но если бы были. Недвижимость. Я бы брал год назад, а может даже и сейчас, хорошую недвижимость в Барселоне. Сейчас вот в Барселоне брать. Понимаешь?
Смотри. А 900 тысяч рублей, это сколько биткоинов? Вот пенсионерка отдала экстрасенсу. Сколько?
Биткоинов.
265?
3, не, ну почти 4, почти 3,5
биткоина.
Почти 4 биткоина.
Что-то древнее в этом, да?
Что-то есть в этом, да, да, да. Хорошо, ладно тебе с биткоинами. Настя все время видит, Настя все время, я объясню тебе, можно скажу? Ввиду того, Настенька, я сейчас не хочу обидного сказать, но скажу. А?
Ну, говорите.
Я скажу тебе обидное. Ввиду того, что ты, и тут, конечно, Лариса помогла бы тебе, психолог, ввиду того, что ты ты провалившийся гений, ты гений. Ну, это известно всем, что гений. Но ты failed genius, не сдавшийся гений. Ты пытаешься, знаешь, почему ты пытаешься отменить действительность? И почему я вслед за Ларисой разовью эту тему? Почему некоторые люди стремятся сохранить действительность? Потому что они успешны в этой конкретной действительности. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Ну, вот, условно говоря.
А я нет.
Да, нет, ну почему? Власть пытается сохранить действительность. Почему? Она в ней действительно успешна.
Ну, да.
В этой конкретной действительности. Ну, я сейчас говорю не про Россию, а про Зимбабве. Например, там есть в Зимбабве диктатор.
Роберт Мугабе.
Роберт Мугабе, ему 94 или 95 лет. Значит, он пытается сохранить действительность. Почему? Он в ней успешен. Понимаешь? А ты лузерша. Лузерша ты. Настенька, сейчас не было обидно.
Нет,
ты
сделала... относительно стачек мне... 105 ничего не обидно вообще, Сергей. Я уже оттуда
лузер?
Вырвалась.
Поскольку ты лузер.
Поэтому все нормально.
Ты уже не на стачек 105, конечно, это понятно.
Да.
Но ты лузер, потому что ты заслуживаешь большего, и ты это осознаешь. А почему? Я тебе расстравляю мозг ядом. Все время рассказываю, что ты заслуживаешь большего. И тебе хочется поэтому изменить действительность. Я тебе же говорю, все оппа вокруг Навального, они все просто лузеры, которые хотят изменить действительность, просто перевернуть мыльницу и оказаться... Почему? Потому что они на дне. И если перевернут они лодку, то они окажутся наверху.
Ну, конечно.
Понимаешь?
Да.
Поэтому ты, поскольку ты, извини, жизнь свою, в смысле долларов, пропустила, но не получилось у тебя, не получилось, то ты пытаешься сейчас на биткоине вылезти. Настенька.
Пытаюсь.
Почему? Ровно потому, что ты надеешься, что действительность будет сметена, вот эта действительность будет сметена, и в новой действительности ты окажешься наверху.
Но я не надеюсь, я опасаюсь.
Это не обязательно,
Настенька. На самом деле, вместе с вами, на самом-то деле.
Я тебе не обязательно. Я тебе скажу, я сам видел, как опрокидываются страны и континенты, как опрокидываются образы жизни, валюты, деньги, так сказать, власть, ЦК КПСС
опрокидывается. Все, кроме доллара. Но Хасин, который говорил, что доллар рухнет, мы его слушали и думали, ну, когда-нибудь... Ну, Хасин,
будет рассказывать. Сказать, что, очень смешно, да,
безусловно, доллар закончится, да, все там апокалипсис нас. Но и мы это слушаем.
Долой еврейский ростовщический капитализм, он говорит, да.
Да, и мы думаем, ну когда это будет? А сейчас вдруг я чем-то, я каждый день вижу про блокчейн статьи в российской газете сегодня, что там запретят, не запретят. И я понимаю, Возняк этот говорит, что это же математика, это выгодно всем отстающим странам, которые, как и ОПА, не владеют сейчас ситуацией,
а
ничем,
что же математика?
Ресурсами. Да. А математика, они могут завладеть.
Что такое математика?
А что такое
перед математика? Лицом квантовой механики.
Доверие.
Да ничего.
Доверие. Как только мы от доллара доверие перейдет к математике.
А квантовая механика трактует роль наблюдателя как ключевую. Наблюдая фотон, ты можешь видеть частицу и энергию. А таким образом, наблюдая биткоин, мы должны идти к наблюдателю. Выше математики квантовая механика.
Угу.
Она задумалась.
Где найти наблюдателя?
Как я загаживаю мозги. Я умею загаживать мозги отдельного персонажа, Настя Аношко. Но она мне верит в момент, когда я это говорю. А уже через момент говорит, что-то тут не так. Знаешь почему?
Да.
Потому что ты хохлушка. Потому что ты хохлушка. Если бы ты была русская, ты бы мне верила. Вот я тебе серьезно сейчас говорю. Это у тебя потому что ты хохлушка. А у хохлушки в генах и хромосомах сидит фраза моего деда. Так-то на так-то, трошечки ж не так. Поэтому, когда я засираю мозги своей напарницы, я обращаю внимание, что это самое, что она через минуту может так это встряхнуться.
Я пойду и куплю один биткоин. Завтра у Стерлигова. У меня там через дорогу. Как раз через светофор он открыл биржу.
Ой, ужас какой.
Если они меня пустят.
Хорошо, хорошо.
У них там не все пустят.
Слушай, я тебе хочу сказать. А, ты видела когда-нибудь Арину и Дину, этих самых, художественная гимнастика, Аверину, Дину и Арину, видела?
Нет. Это вот, которые сейчас в ленте у нас проползли, да, тут да, коротко.
Да, да,
такие
да.
Две кошечки.
Кошечки.
Сидят.
Гачиня.
Вот в первый раз я увидела сегодня в ленте.
Стой, вот стой, 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 стой. Иди сейчас ко мне, брось микрофон, да. Наплюй. Ты же не привязана?
Мой. Нет.
Ты не привязана?
Привязана
иди
наушниками,
сюда.
Но не важно.
Иди сюда, иди, сними наушники. Иди, я тебе покажу что-то. Значит, послушай. Вот эти две кошечки и вот эти, это не одно лицо? Одно. Скажи, что одно. Их продают. Дину Аверину и как вторую? Арину Аверину. Скажи, что да. Их продают. Их продают какие-то коварные люди. Я тебе скажу, кто.
На мой художественный взгляд не очень. Ну, ладно, если вам так хочется.
Я тебе говорю, зачем же ты?
Пусть
будут похожи. Ну, иди сюда. На, посмотри, на, посмотри, на, посмотри, на.
Я не просто... И те близняшки, действительно.
Ну, почему? Они похожи.
Друг с другом, да.
Да нет же, иди сюда опять. Ну, что ж такое?
Ну, не похожи.
Ну, иди, пожалуйста, добренько. Ну, иди сюда. Ну, посмотри. Ну, посмотри, пожалуйста.
Ну,
зачем же?
Хорошо, я же сказал, я соглашусь.
Зачем? А? Нет, зачем он сидит в мобильном телефоне? Посмотрите, пожалуйста, посмотрите, я вас умоляю. Посмотрите, пожалуйста. Я привлекаю людей. Вот эти две кошечки и вот эти две кошечки. Это они. Это они, просто по-другому одеты. Настя сводит меня с ума. Их продают.
Это не они, но их продают,
да, Дину
это
и Арину,
правда, да.
Дину и Арину Аверинах продают как третий приз, если вы выиграете, сейчас секундочку, приз победителям. Бизнес-ассистентки, близняшки на год. Выдают их на год, продают девочек на год. Кого? Наших олимпийских чемпионок. Понятно? Сестрицы Аверина, их продают на год. Ну, я клянусь, ну, посмотрите, пожалуйста, ну, о чем говорить? Ну, что, мне выложить это...
Вы можете выложить и как раз словите там, я думаю, комментарий. Но вот человеческий приз, я хотела вот...
Что? Человеческий приз?
Спросить.
Если вы побеждаете в бизнес-соревновании, какой-то конкурс, вам дают двух близняшек, близняшек выдают на год. Полное распоряжение. Я не понимаю, они будут делать что?
А что они умеют? А мужичков там не раздают, близнецов.
А? Что они умеют? Что они умеют? А мужичков, близнецов?
Мулатов. Ближе к 50. Нет, а почему там?
Мулатов.
В тряпочках таких набедренных, чтобы они держали блюдо. Знаете, как мебель, люди мебель. Они сидят у вас, как там вроде бы чашечку там ставите и так далее.
А ты такая, как патрицианская. Нет, слушай, а ты такая, как патрицианская женщина, такая в древнем Риме. Вперед заката и упадка, да?
Нет, я думала, вот мастеровитых, наоборот, каких-нибудь. Но нет, просто вот как я даже задумалась, увидев эту вашу, как вы твитнули, да, вот этот вот приз
нет,
с близняшками, которые Дэвида Линча, конечно, немножко напоминает, то, что они там ходят, эти три тетки, одинаково одетые, постоянно при боссах.
Да.
Вот вы бы человеческий приз какой бы выбрали, если бы вам предложили? Я стала думать. У меня даже сформулировались некоторые пожелания. Вот если бы мне сказали, давай человека сейчас на год тебе какого-нибудь, любого.
Да.
Вот, я бы, наверное, повара бы позвала.
Ладно.
Да.
Слушай, подожди. Хорошо. А? Значит, первое место. Конкурс. Бизнес-марафон «Трансформация». Я привлекаю внимание Следственного комитета. Следственного комитета. Торговля людьми.
Работорговля,
внимание.
Да.
Работорговля. Значит, Следственный комитет. Обратите, пожалуйста, внимание. Трансформация.рф. Ну, я не знаю, проверьте законность. Я должен как это самое, как Поклонская, мне кажется, быть. Бизнес-марафон «Трансформация». Проверьте, пожалуйста, законность. Старт 8 октября, то есть началось. Это началось в России. Значит, цель программы – увеличить оборот бизнеса в 10 раз. Концепция. Марафон «Трансформация» – это ваша возможность кардинально изменить свой бизнес и жизнь всего за один год. 52 учебных модуля. Вы можете участвовать, ваше имя, ваш телефон, ваш имейл, зарегистрироваться. Пожалуйста. Призы победителям. Понятно? Призы победителям. Первое место. Квартира в центре Москвы. Понятно?
Квартира в
центре Москвы. Второе место. Ты можешь выиграть, Настенька. Можешь выиграть близняшек таких.
Могу квартиру в центре.
Я не знаю, что они умеют. Что они умеют такого, что... Вообще, а кайфово, когда
одна,
близняшки
это, да, они вместе. Или? Нет, знаете, как они меняются. Работают, ставка одна, а работают два человека.
Нет.
Когда вышло, то есть
весь прикол в том, чтобы они были обе сразу. Весь прикол не в том, чтобы они менялись. Здрасте. Это она вообще не понимает. Близняшки для чего нужны? Чтобы они были вдвоем.
Чтобы работать за одного.
Одна справа, другая слева. Как это? Близняшки для чего нужны? Для этого.
Да, для этого.
Ну, или обе сверху, не знаю. Смотри, значит, второе место. Автомобиль Lexus с электроприводом.
С электроприводом это с что значит?
Ну, значит,
с только на электричестве
гибрид,
ездит.
Гибрид. Автомобиль Lexus гибрид. Второе место. Третье место. Близняшки на год. Тебе дарят близняшек на год. Угу. Причем лица у них до степени полного сходства похожи на сестер Авериных, Дину и Арину. Понятно? До полного сходства. Ну, дальше там. Executive MBA, золотая карта школы, серебряная школа бизнеса, билет на школу бизнеса и так далее, и так далее, и так далее. Надеюсь, что прокуратура возбудится. Не прокуратура, а кому я сказал? Следственный комитет.
И поучаствует в конкурсе.
Что я сказал?
Увеличим за год ворот.
Знаешь, я тебе обещаю. Сейчас я не могу, но я выложу это в Твиттер. Товарищи из Следственного комитета и прокуратуры. Я выложу это в Твиттер. Я прошу вас проанализировать, хорошо ли дарить людей... Хорошо ли дарить людей? Даже если это близняшки. И всем очевидно, что это прикольно, когда у тебя две близняшки. Прикольно. Но хорошо ли это? С точки зрения закона. Тут надо проверить закон.
Две доченьки.
Настя, а ты хочешь двух парней, да?
Нет, я не то, что парней. Нет, я думала, что вот я иногда, знаете, бывает, вот бывает иногда, вот что-то по хозяйству, ты же надо дойти там лампочку куда-то, потом ты смотришь, не тот там разъем какой-то купил, и думаешь, вот было бы
двое
чуть-чуть
послать
бы сейчас какого-нибудь такого, просто вот реально иметь такого, чтобы сидели одинаково в прихожей постоянно за пределами квартиры, да. И я, если что, вот так выглядываю и говорю, так, Семен.
Нет, или... ты должна говорить...
Хасан!
Нет, ты должна говорить, двое из ларца одинаково с лица. Да. За круассанами.
Быстро к МКАДу за правильным смесителем.
Да.
Что-нибудь. Ну вот, вот так вот мне надо. Ведь это прям была бы настоящая помощь.
А какого ты хотела бы возраста их?
Мне можно даже поумнее таких, знаешь, таких постарше, сединой, чтобы они могли, если что...
С ракет было. С ракет или 38?
Пусть ракет, это уже мои ровесники.
50, чтобы 50 было. 50.
Даже, может, больше, чтобы они никуда не рвались, а сидели и ждали, когда вот им поручат что-то. Да.
Да.
И творчески 65, со смекалкой 65, подходили бы к решению чтобы проблем.
Они играли, слышишь, да. Чтобы они играли в этот... Нет, 65, это... Да. Нет, 75. 75, чтобы они играли...
75, это уже все.
75, нет, они играют в домино, и ты такая, двое из ларца.
Там уже бородавки начинают
расти. Одинаково с лица.
Неприятные. Нет, ну просто вот, чтобы они помогали, да, вот так вот это...
Ой, Настя, как это смешно.
А я думаю, всем надо таких.
А?
Всем бы хотелось. Всем таких близнецов. И обязательно, чтобы близнецы были.
И тёлочек близнецов.
Нет, ну тёлочек я не знаю, нет. Тёлочки бессмысленные абсолютно. Ну,
ну кошечки.
Ну что, кошечки? Не, ну кошечки, да-да-да. Ну, они кошечки. Пахнут? За ними надо убирать? Нет? Кастрировать? Нет, наоборот. А, стерилизовать, я знаю. Стерилизовать, чтобы не пахло.
Да? Наоборот. Две близняшки. Я тебе расскажу концепцию. Две близняшки. Ты берешь их, ну, нужен загородный дом, потому что надо населить дом. Ты берешь их в дом, из одежды выдаешь их, им только туфли на средней высоты каблуке, ну, не 11 сантиметров, а 7 сантиметров, 7. Из одежды выдаешь только туфли.
Нет, вы не устаете от присутствия чужих людей дома, нет? Я вот, честно говоря, если фантазия...
А вы можете скоро породниться, и тогда будет...
Персонал, вы, честно говоря,
породниться и будет...
От родни тоже иногда хочется избавиться, честно.
Так можно же, они же рабыни, ты можешь их прогнать, просто сказать, пошла вон, пошла. Чуть же бить не видел.
А ты останься. А они же близняшки.
Настя, хватит разбуждать и возбуждать. Хватит.
Это не я, это вот... Как там фирма называется?
Фирма, я забыл, как
она называется.
А, я только что закрыл эту вкладку. Я ее, Настенька, выложу в Твиттере потом и в этом самом...
Главное проследить, когда конец, когда призы будут раздавать, посмотрим. Тёлочки раздадут
или нет, и будут ли это сестры Аверины.
И будут ли это близняшки, это важно, а не просто сестры.
Мне один олигарх рассказывал про другого. Значит, ну вот этот разговор шел.
Скабрезно?
Да, абсолютно. И значит, ну это было давно. И он говорит,
ты знаешь, какой он подонок? Про другого, ну, в смысле.
Да, да.
Я говорю, ну, я не знаю, откуда мне знать. Откуда мне знать?
Прям по-бабски звучит,
вот. Знаешь. А? Нет, ты знаешь, какой он подонок? Вот он, устраивает такие грязные сцены, там, по четыре бабы в кровати, там, да. Мне так это претит, так это гадко, мерзко. Мне кажется, что это свидетельствует о его черной, какой-то невероятно изгаженной душе. Вот это так, некрасиво все это, некрасиво все это. Вот, все это пьяная оргия в постели с четырьмя бабами и так далее. Рассказывай, я говорю, мне кажется, ты мечтаешь. Он тогда долго так разговаривал. Такая гадость, такая мерзость. Я чувствую, что меня сейчас вывернет наизнанку.
Как
это можно? Этот человек, который решает судьбы людей, так противно. И я такой говорю, мне кажется, что ты мечтаешь. Так, 10.07, это не так давно, пришла новость. Россиян обяжут платно регистрировать кошек и собак. В России введут процедуру платной регистрации всех домашних кошек и собак.
Ну, наконец.
Об этом сообщил зампред Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов. Правительство, по его словам, завершает подготовку нормативного документа, закрепляющего правила учета и идентификации питомцев. Законодательную основу для этого составляет принятый в 2015 году закон о ветеринарии, предполагающий создание системы учета кошек и собак. Кошки, мне кажется, еще табель о ранга надо, да, делать какую-то. Кошки присваивают звание там майора, полковника и так далее. Ну, выслуга лет, чтобы была.
А? И пенсия по жизни.
Да, мне кажется, кошки очень, очень потенциально, здесь очень правильно все. Панов подчеркнул, что на обязательной регистрации домашних животных настаивают зоозащитники. Так как современная ситуация создает возможность для недобросовестных владельцев отказываться от своих животных. А во-вторых, уходит от ответственности в случае, если это животное совершило какой-либо ущерб имуществу или здоровью других граждан. Кровавые кошки, значит, испаскудили столько судеб, да, это правда.
Тапок испаскудили.
Вводить регистрацию животных будут постепенно, объявят определенный период. Мне кажется, что...
А зачем это надо? Надо сразу...
Все кошки, рожденные при свободе, должны умереть свободными. А уже новых, которые рождены после принятия закона, тех уже регить по полной. А? Нет? Значит, чтение перенесено на осеннюю сессию. Вот чтение этого закона.
Да-да.
Этот документ закрепляет основные понятия, принципы нормативного регулирования в кошачьем деле.
Все-таки про кошек обязательно речь, а собаки...
Они самые есть.
Хотите
злобные?
Шутку? Давай, ну, вообще интересно. Давай. У нас же много, вы знаете, у нас по Москве ходят стаи бездомных собак. Это известный всем факт.
Ну,
их много,
знаю,
этих животных.
Да,
я точно знаю, да-да, они живут, и некоторые люди там начинают огрызки собирать в морозильник, чтобы потом подкармливать, из сердобольных побуждений.
Да.
Вот, и я тоже так делала, ну, что мне жалко кости выбрасывать там хорошие после детей. Я собирала, морозила, и...
Кости после детей звучит до известной степени.
И потом отдавала это нашей там помощнице по хозяйству, она относилась к женщине, которая кормила этих животных и людей на улице. Вот, у меня конкретно сейчас, Сергей, четырьмя щенками, рожденными на Черемушкинском рынке, да, которых никто не хочет брать. Я их прививала, там, знаете, в холку там вставляла шприц, там, кормила, ходила и так далее, там, социализовала, на дачу с собой брала и так далее. Их никто не берет, ни одна, ну, при том, что я там, типа, медийная личность, возьмите собачку...
Ты как добрая девочка, усыпи их или что-нибудь.
Ни одного желающего. И смотрите, что происходит в Германии.
Нет.
В Германии люди, там закон давно запрещает вообще все, то есть там, если собака теряется, они там все чипированы, все под учетом, там полицию надо взять. Ну, как человек пропал, 3 дня нет, все, ты ищешь с полиции, потом уже свидетельство там о смерти или там и так далее. В Германии сложилась такая ситация, что там вообще
нет... В Австралии вообще нет бездомных.
Кроме
почему? Я скажу. Собака Динго там подошла.
Какая собака Динго даже?
Затесалась собака Динго с полинезийцами и спаскудила сумчатых. В чем дело? Собака Динго была завезена полинезийскими гордыми мореплавателями, которые, как мы знаем, открыли Австралию. И она там прижилась, дрянь. И она поела ехидну и других сумчатых, которые только в этом самом... В Тасмании
представьте
сохранились.
Представьте себе, да, что вы немец.
Я?
Вам же легко это себе представить? Мне вы сидите
трудновато.
В этом...
Надо кричать
в земле...
«Рамштайн!»
В земле.
Да. «Рамштайн!»
«Эндхаузе» или
как они там говорят. Я уже немец, да. Поехали. Я же немец.
Так вот.
«Рамштайн!»
И вот у вас, и вы решили завести собачку, просто любую, например. У вас дети просят, вы хотите щеночка. И у вас такая ситуация, что вам взять ее неоткуда, потому что вы либо должны брать в питомнике за дикие тысячи. Ну, да. Там же собаки нормальные стоят дорого, там, типа, там, 1000 евро или 2000, 3000.
Где?
Ну, как у нас.
В Германии?
Да везде они стоят, сколько там, 30 тысяч рублей или там сколько, 100 тысяч.
15,
а вам,
сразу
например,
забирай, 15 тысяч.
Да,
всего,
а вам, например, не хочется платить эти деньги.
Да.
Но бездомную, беспородную собаку вам взять неоткуда. И знаете, откуда вы ее берете?
Нет.
Из приютов, которые возят из России. Там трафик животных реальный. Да, 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 да. Я с этим познакомилась.
Так ты пристроил этих своих 4 щенков-то.
Да вот уже начали. Начали.
И все.
Начали.
Они
вот они уедут
кричать.
В Германию, их сейчас кастрируют всех, и они поедут.
Они все будут кастрированы.
А так, только с чипом. И у нас будет так же. Слава богу, значит, никаких
бездомных животных
больше
не будет. Лучше убей их, чем отправить немцам, которые будут орать на них. «Рамштайн!» Ты что, подумай сама.
«Sit here!» Надо «Кляппе!»
Новости. Мы увлеченно, пока здесь шла реклама, искали Мириам Лофир, ну или Лофир, Лофир читается.
Ну, понятно.
Мириам Лофир. А? Ну, правда, не когда ау по-французски читается как конь. Ну, не спорь со мной, пожалуйста. Значит, этот самый Строскан, помните, который лапал горничную? Потом в результате принудил ее к сексу. Нет, он принудил? Нет, было дело?
Нет, она убежала,
она
же,
убежала.
И, растолкав его.
Всячески. Обидев, я бы сказал, обидев. Помните, бывший глава Международного валютного фонда, а сейчас во избежание подобного...
Потом жена его типа поддержала такая, не стала с ним сразу.
И точно развелась. Потом точно развелась.
Потом развелась. А сейчас, оказывается, он уже женился. На 49-летней Мириам Лауфир.
Значит, подожди, ему 68.
Да.
Ему 68, а ей 49. Значит, это что у них получается? 18, 19 лет разница в возрасте.
Да.
Очень правильная разница в возрасте. Очень правильно. Вот, 19, мне кажется, ну, должно быть больше 20, но хорошо, пожалуйста, 19, это уже близко к идеалу все равно. Да, он женился на Мириам, бракосочетание состоялось в выходные в Марракеше, где они проживают. Ну, вот видишь, они выехали в Марракеш. Там все подешевле. Там все подешевле, и по-французски все говорят. Очень удобно, очень удобно.
Не знаю, где правда грянет.
Лофир изучала мультимедийные технологии во Франции. Она сама француженка. Возглавляет собственное агентство. Так. Это четвертый раз он женился. Четвертый раз?
Ну, пришлось уже. Так было бы три, а после этого сказал.
Чуть-чуть зачастил. Хорошо, а что про бабку ты мне показывала сейчас? Ну, покажи мне бабку.
Пенсионерка в коме.
В коме.
Из Ухты. Представляете, там люди такие богатые.
Ухты, люди богатые. А ей 73 года, пенсионерки. Просто вам история жизни. Она, значит, 73 года, она почувствовала себя с утра неважно. Она подумала, что это сглаз.
Да,
что она решила. Это сглазили
меня? Она взяла газету.
И пошла к экстрасенсам. И заплатила им 900 тысяч рублей, чтобы было понятно. Это 3 биткоина с лишним. 3 с лишним биткоина, даже больше, чем. Это 3, почти 4 биткоина. Она заплатила 900 тысяч рублей, чтобы избавиться от сглаза. Она говорит, что-то я стала чувствовать себя по утрам. Как-то, говорит, вот на шпагат не могу сесть.
А ведется следствие. Может, они еще ей помогли, мы не знаем. Их же обычно за мошенничество судят.
Да?
Когда доказывают, что они не могли снять
порчу. Если они докажут, что ей стало лучше, то...
Значит, теперь мне намного веселее стало. Помните, Бордюкова? Женитьбе. Замилова.
Да, прекрасно. Ладно, поехали дальше. Слушай, я тебе хотел сказать про новость, которая пришла из Китая. Но которая не подтверждена до сих пор другими. Мне кажется, что буря какая-то, и Кадыров должен был выступить, но не выступает Кадыров.
А что это? Немножко
новость. Китайская полиция приказала мусульманам в Китае, только в Китае, отдать все копии Корана, ну, собственно, книги Корана, и молитвенные коврики в полицию сдать. То есть дома их не должно быть. Они должны быть, но в мечетях. Которые есть, их там много, мало, не знаю, в мечетях. Значит, и так, еще чиновники предупреждают махали и мечети, что такое махали, мы не знаем, что мусульманские семьи из этнических меньшинств должны передать предметы культа. Должны передать предметы культа.
Они так приходят и говорят, у вас культ.
У вас есть культ.
У вас культ. Простите. У вас культ, а мы поскольку как есть.
Ну, я не знаю.
Атеистическое государство, давайте все эти игрушки бросим.
Очень, это касается в основном уйгуров, как ты понимаешь.
Ну, естественно, конечно.
Это касается в основном
понятно.
Давай по уйгурам главный специалист Бронислав Виногродский. Он постоянно... Конечно.
Он их любит, что ли?
Он не просто любит, он постоянно на реке Хотан, сказать там, сплавляется туда-сюда и так далее. Че это?
Такая была песенка в 90-х.
Я не раз слышал.
Это китайский.
Да?
Вами номер не используется. Пожалуйста, уточните номер и перезвоните. The number you dialed is not in use. Please check the
number. А как же было сейчас мин-динь-динь?
А теперь по-китайски будет?
Нет, это другое, это другое. А перед этим по-китайски ляпнули. Он используется. Еще как этот номер используется? Они номер, пропавший в Китай, считают, что он улетел на Марс. Все и все. Бронислав Виногродский. Очень жаль, потому что он как раз сейчас там, ты будешь смеяться. Но он не хочет брать телефон.
У меня была бабушка моя, которая очень не любила папу. Ну, традиционно. Папа. Ну, как, она была матерью жены, да, а не любила мужа.
Да.
Да, как бы вот. У них было противостояние. Он все время ходил по букинистический магазин, все время какие-то книги себе покупал.
Да.
И складывал дома на полочку. А она говорила, что вы копите пыль? Вот я как, говорит, понимаю, хочешь прочитать книгу, идешь в библиотеку и читаешь.
Да.
Вот, зачем, ну, дома все это складывать. И мне сразу, когда я эту новость прочитала, мне сразу вспомнилась эта ситуация, и я думаю, что теперь уйгурам...
Слава, извини, я знаю, что ты в отъезде. Слав, ты можешь на секундочку к нам... Да? Скажи, пожалуйста, а почему же тогда только что мы слышали твой автоответчик, который говорил «мын-дрынь-дрынь» по-китайски? С чего бы это?
Да, это мы же не туда звонили, мы же не случайно на китайский набрали.
Не знаю, нет-нет, на этот. Ты знаешь, вот ты разберись. Слушай, Старик, я прочитаю тебе новость. Китайская полиция, как сообщили уйгурские активисты, велела мусульманам отдать все копии Корана и молитвенные коврики в полицию, угрожая подвергнуть их жестокому наказанию. То есть сейчас коврики и Коран, и экземпляры Корана, как будто бы по этому свидетельству, в Синьцзяне, должны все находиться в мечетях. То есть ты приходишь, получаешь, домой пошел, там не должно быть ни Корана, ни коврика. Вот это, и эта новость пришла вчера. Каждый этнический уйгур должен передать властям любые предметы, связанные с исламом, говорит спикер Всемирного конгресса уйгуров Дильхат Раксин. И так далее, и так далее. В противном случае в домах будут проведены обыски. Скажи, пожалуйста, ну ты же очень дружишь, ты же очень дружишь с уйгурами, бываешь частенько.
Да.
Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, как это на это отреагируют уйгуры? И насколько верна эта информация?
Знаешь, да. Информация, скорее всего, верна. Там сейчас с уйгурами невероятно жестко, потому что, как ты знаешь, что в Китае весь терроризм, который был вообще теракты, которые были за последнее время, да, и которые там не очень сильно афишируются, они все связаны с уйгурским сепаратизмом.
Да.
И поэтому перед съездом, который состоится 18 октября, как за какое-то время достаточное, стали очень жестко закручивать гайки уйгурам. Хотя до этого было однозначно послабление. Ну, какое-то время тому назад им повыдавали паспорта, то есть возможность ездить. Но потом стали прямо вот сильно жестко все это затевать. То есть любой уйгур, когда он переезжает в другой город и селится в гостиницу, тут же, если он, поэтому по своему Шэньфэнчжэн, по удостоверению личности, у них паспортов внутренних нет, всем приказано сдать внешние паспорта. Это раз. Во-вторых, все только по месту прописки. Жестко тоже это контролируется. И если он приезжает в другой город и регистрируется в гостиницу, тут же приезжает полиция, тут же.
Поговорить, просто поговорить, да.
Поговорить. Когда уйгур едет сейчас на поезде, да, и по билету то же самое история. Точно так же его перед каждым почти поездом, перед каждым, ну, кроме Пекина разве, да? Приходит полиция, его проверяет, его спрашивает, что, куда, зачем. И так далее. То есть,
все понятно.
Все очень жестко, но по моим этим сведениям эту историю попустят практически сразу после съезда, когда там все это решится, что ли, не будет, если ничего не произойдет, это как-то будет однозначно полегче.
Полегче.
Потом там же очень много арестов произошло в Синьцзяно Уйгурском автономном районе очень много. Ага. Потом их там на какую-то учебу все время отправляют. В общем, как-то их пытаются сдернуть с ислама, но делают это, в общем, ясно, явно, ну, только на каком-то страхе, да, наказание. Как-то, то есть, с этой точки зрения, им, может, деваться некуда, понимаешь, но они решили это подавлять прям реально силой.
Я понимаю. Спасибо, ты здесь, да, ты с нами.
Я здесь, на месте, я с вами, я готов.
Спасибо огромное, спасибо, рад тебя слышать, спасибо большое. Удачи. Это Слава. Ну, правда, у него мяукал, что-то телефон мяукал сначала, мы все слышали. По-китайски, по-китайски, я набирал один и тот же телефон. Ну, хорошо, видишь, он говорит, это закручивает перед съездом КПК, коммунистической партии, которая будет 18 октября. После съезда, полагает Бронислав, будет чуть-чуть полегче. Но непонятно, в какой степени полегче, да? То есть в какой-то степени, чуть-чуть будет полегче. Понимаешь? Угу. Мне кажется, сейчас как раз следовало бы Рамзану Кадырову выступить против Китая. Что ж, Рахинжа, а уйгуры-то? Как-то их тоже надо защитить, а?
А уйгуров защитить? Ну, да. Пусть попробует защитить. Мне кажется, какое-нибудь заявление, да, им может сильно
помочь. Мы попробуем выйти на чеченские власти с тем, чтобы получить их комментарий по поводу этой новости. Мне кажется, очень правильно было бы защитить сейчас уйгуров и
предложить им
и пригрозить Коммунистической партии Китая и китайскому руководству. Как-то надо пригрозить, чтобы они знали, что они дети шайтана и так далее. А? Что? Нет, ну они шайтаны, в высшей степени очевидно. Я так думаю, мне кажется, нет?
Но мы услышим, на этом будем надеяться.
Может быть, я ошибаюсь, да. Мы должны это вскоре услышать, как мне представляется. Ладно, поехали дальше. Слушай, интересно, я морально, так сказать, пытаюсь, вот и я очень хорошо помню, как российские власти заявляли, что по каким-то вопросам некоторое время, даже 2 года, вели оперативное расследование. Помнишь, по-моему, это был Сергей Иванов еще тогда, он говорил, что 2 года велись оперативное расследование, поэтому не трогали змеиное гнездо, чтобы выявить все, что вокруг происходит. Да. Это интересно, я тогда задумался, ну, многие тогда задумались, может ли власть вообще как таковая терпеть какие-то нарушения с тем, чтобы выявить приверженцев нехорошего, чтобы выявить приверженцев зла. Вот очередная мысль об этом возникла в связи с новостью, которую я прочитал про австралийскую полицию, которая целый год руководила одним из крупнейших сайтов с детской порнографией. Значит, ну, послушай, это мне на самом деле страшно, но я не знаю, вот, насколько это морально. Полиция Австралии тайно управляла одним из крупнейших в мире сайтов с детской порнографией в рамках операции по выявлению и поимке педофилов. Узнать об этом удалось журналистам норвежского издания VG. Пишет об этом «Медуза», которые вели собственное расследование деятельности сайта Child's Play, который существовал в анонимном сегменте интернета. В январе 2017 года журналисты выяснили, что сайтом руководят сотрудники полиции австралийского штата Квинсленд. Как выяснилось в ходе расследования, осенью, причем это сейчас пишется, на самом деле, в октябре, стало это публичным вот сейчас, в октябре. Как выяснилось в ходе расследования, осенью 2016 года австралийская полиция установила личность руководителя Child's Play Бенджамина Фолкнера, которого в то время арестовали в США за изнасилование 4-летней девочки. Его поймали. Сейчас он отбывает в Штатах пожизненное наказание. Полицейские сумели перехватить контроль над сайтом и тайно поддерживали его деятельность таким образом, чтобы посетители не догадались о перемене. Согласно, то есть они публиковали детскую порнографию. Вот в чем дело.
Понятно.
Моральная сторона вопроса. Полиция Австралии.
Они
полиция
же,
штата
Квинсленд. Они не снимали ее отдельно, они
они публиковали. Но они публиковали.
Понимаешь? Чтобы поймать, ну, это, как можно больше
любителей. Ну, это страшно.
Ну, как? мне кажется,
ним приходили, никакого нет. К ним приходили продавцы. Послушай меня, ну, к ним приходили продавцы. Они должны были вести экономику этого сайта. Экономику, да? То есть они должны были брать с клиентов деньги, а отдавать тем, кто приносил контент. Теперь внимание. Они, так сказать, засекали и клиентов, и поставщиков контента. Но они делали это 2 года. Ты понимаешь? Они делали это 2 года.
Но в итоге-то сейчас что? Они опубликовали
согласно результат? Принятой, а? Подожди, нет, не 2 года, не 2 года, год. Они год, нет, год. Они делали это год. Согласно принятой на сайте традиции, его основатель раз в месяц писал обращение на форуме. Таким образом, раз в месяц, каждый месяц. Таким образом, посетители понимали, что сайт не раскрыт. То есть основатель писал. Австралийские полицейские стали писать такие посты, как и сам Фолкнер, и сопровождать их снимками насилия над детьми. Австралийское законодательство разрешает полицейским заниматься подобной деятельностью. Разрешено. В сентябре 2017 года сайт был закрыт. На нем были зарегистрированы, внимание сейчас, внимание, Настя, около миллиона человек. Зарегины. Около миллиона человек. Ты можешь сказать? Число активных пользователей составляло 3-4 тысячи человек. Ну, те, кто постоянно заходит, непрерывно. Не менее 100 из них занимались производством контента детской порнографии. Операция привела к заведению уголовных дел в десятки других стран. Также позволила задержать насильников, спасти детей, задействованных в производстве порнографии. Точных данных об арестах полиция не раскрывает. Внимание, я хочу сказать, что спасти детей можно было за неделю как бы накрыть лавочку. Но ведь год полиция Квинсленда австралийского, год покупала порнуху детскую. Год.
Ну, я не вижу тут
противоречия. Я вижу. Мы сегодня с тобой накрываем сайт. Сегодня.
Да.
И мы знаем, что сегодня кого-то будут принуждать, может быть, или обкалывать наркотиками, чтобы, так сказать, там ребенок согласился, да, ну, в смысле, так сказать, делать его безвольным, да, безвольным человеком. Ему будут давать наркотики, запрещенные препараты и так далее. Значит, в какой-то, может быть, бедной семье вымогать право покушения на жизнь, достоинство и здоровье человека ввиду крайней бедности этой семьи, может быть, так сказать, там крайне бедная семья где-нибудь в Латинской Америке или в Африке, понятно, да? Значит, мы знаем, что это будет сделано завтра, да? И завтра, Настя, вот мы с тобой полицейские, и завтра к нам приносят контент, ну как приносят, ну это все это на форуме делается, на чатах, да? Значит, нам какой-то тук-тук-тук, у меня есть контент свежий с детской порнографией. Ты говоришь, ага, да, что? Ну мы же имитируем хозяина. Ну да, берем, да, сколько там, $500, пожалуйста, да, вперед. Мы же, да? Они заплатили там $200 этой бедной семье. Мы там покупаем за 500, продаем за 1000, правильно? Ну в розницу, правильно? Значит, мы же с тобой точно предали этого ребенка, которого жизнь сломали сегодня. Мы же предаем его, и так целый год.
Ну очень да, плохо. Так но в течение, они же в течение накрывали там семьи, освобождали плохо. Этих детей в течение,
походу. Нельзя. Нет, они должны были хлопнуть все разом, потому что если ты начнешь арестовывать кого-то в течение, они год занимались изучением. И таким образом калечили жизнь.
Но если бы они схлопнули сразу, то жизни калечились бы просто до сих пор.
Нет, я не думаю. Может быть, не обязательно. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Но это страшный выбор, и на самом деле чудовищный выбор.
Знаете, вот в подобной оперативной работе всегда существует страшный выбор. Вы понимаете, закрыть сайт и поймать именно, ну, и поймать людей, которые именно снимают эту порнографию, это делают. Это большая разница. Потому что даже те люди, которые приносят вам этот контент, не факт, что они это снимают. И если вы всю штучку не раскроете, то через год, полгода появится новый сайт и новый сайт. И придется всю работу начинать сначала.
А вот давайте представим, что мы эти дети. Вы и я, мы эти дети, да? Ну вот вы помните себя в детстве, и я себя помню в детстве. Мы дети. Вот если этот бизнес прихлопнули, нас завтра должны были купить или выкрасть из семьи, а потом обдолбать и снимать, да? Нас завтра должны были. А лавочка закрылась, и у них там шорох прошел. Да некуда сейчас продавать, некуда этот самый. Сайт закрылся. И, соответственно, мы остались с вами в семье, мы остались нормально, выросли, ну, выросли.
Долго?
Ничего, да?
Надолго?
Не знаю.
До вот, следующего сайта.
Вот, вот и вот, да, до следующего сайта. А если они не расстроят все, то расстроят да. все, то тогда.
Скажи, что страшно, но все равно страшно. Ну страшно, а? Ну страшно же. Ну страшно.
Страшно. Это выбор, это всегда страшный, очень тяжелый выбор. Его так просто нельзя сделать, но. Да. Страшно. Но его нужно делать.
Ну страшно. Это... Не знаю, я бы решился или нет, не знаю. Потому что я бы знал, что завтра будет преступление, завтра. И я должен его допустить, чтобы раскрыть цепочку. Черт! Я бы, может, и дрогнул бы. Я бы, может быть, и пошел бы прямо сейчас. Я, ну, я не знаю. Ну,
нет,
я не
тогда
знаю.
Вас нельзя допускать к такой тогда работе.
Меня нельзя допускать. Такой тогда меня нельзя допускать к такой работе. Потому что я бы сказал, стоп, сейчас стоп. Потому что через 10 минут это произойдет. Ребенка украдут через 10 минут. Ну, как я могу? Я должен спокойно на это смотреть и говорить, ну, ладно, кстати, мы, ну, зато мы проследим. Но это же живой человек, это же ему
судьба.
Да,
да, это тяжело морально, никто не говорил. Тебе ролики надо отсматривать. А вы знаете, что даже несколько секунд просмотра такого, ну, такого рода всяких видео, там всяких драк, там, я уж не говорю про то, что с участием детей, оно очень тяжело морально даже для очень циничных и подготовленных людей. И у них там реабилитационные специальные есть программы. Это прям вот инвалидизация даже здорового человека.
Не знаю.
Вот, но есть вот этот Darknet. Да. Отдельное, да, понятие Darknet, когда соединение устанавливается только между доверенными пирами и используются такие нестандартные протоколы, и там люди между собой общаются, и это все как бы все это существует, и если с этим, ну, как бы не участвовать в этом, а просто ходить и силой там всех грохать, то не победите это никогда. Нужно там быть участником.
Тогда надо не ждать год, а прям вот это самое. Слышишь, как тогда надо делать? Я тебе расскажу, как бы я согласился. Я бы тогда согласился так, что мы с тобой год контролируем эту фигню, но их убиваем тогда внесудебно, потихонечку.
Ну и как,
причем,
ну, как
причем, долго причем, вы так будете убивать? Причем аккуратно. Кого-то ну, машиной сбили, кого-то, кого-то ограбили якобы в подъезде.
Ну и потом под эту лавочку будут кого угодно убивать. Сказав, что...
Не, Мать, я тебе говорю, про что бы я согласился. Я бы согласился. Я бы, ты бы мне сказала, мы контролируем такой-то сайт. Окей, я бы сказал, хорошо. Значит, давай сегодня же все это жахнем. Ты бы сказала мне, Сережа, давай будешь умный мальчик. Мы это должны исследовать. Потому что если мы не исследуем, мы нифига никого не поймаем. А там глубокие цепочки. Окей? Хорошо. Я с тобой согласен. Но тогда я потребую внесудебной расправы. Я объясню. То есть тогда втихаря, не то, что там их приходят, заковывают в наручники, потому что тогда шорох пройдет. Шорох не должен пройти. Нужно сказать, завтра у нас вторник. Во вторник мы разоблачим столько-то человек, 5 человек условно. Во вторник разоблачим 5 человек. Ты мне даешь добро на то, чтобы эти 5 человек на одного горшок с геранью упал.
Не, ну они тогда пойдут с глаз снимать себя. Вы думаете, шорох не пойдет,
слышь, после седьмого гроба? Нет, шума там. Не будет, шума не будет. Шума не будет, потому что всегда будет чистенько.
Они это же заметят.
Этого сбил какой-то пьяный дурак на машине. Этот, значит, что-то с ним еще. А этот утонул в собственном бассейне.
Это тоже нелегко.
Это нет.
Найдите исполнителя.
Дайте мне группу, зондеркоманду. Я буду тогда зондеркоманду. Я тогда приступлю к несудебным расправам. И тогда у меня через год, а ты будешь раскрывать. Ты будешь раскрывать, сидеть на сайте. А я буду ходить убивать. Тогда нормально. Тогда я понимаю суть этого дела, мероприятия. Но если мы целый год должны ходить улыбаться и делать вид, что мы не в курсах, а только через год их идти арестовывать. Настя, ну правда, ну мне как-то... Мне это не нравится, фигня. Ну не нравится.
Ну я серьезно сейчас говорю. Мне понятнее как раз первый вот этот вот... Нет.
Понятнее с точки зрения бесчувственности. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, здравствуйте, Сергей.
Значит, первое, насчет несудебных расправ. Да. Латиноамериканские эскадроны смерти.
Да, мы знаем про них.
Особенно в Мексике. Начинали с этого, окончили просто уничтожением коммунистов и вообще профсоюзных действий.
Да знаю я это, да.
Да, и второе. 10 лет назад в Мексике есть еще худший вариант. Накрыли сайт убийств.
Да.
Под запись.
Да.
Вы знаете про такие сайты?
Ну, расскажите, расскажите.
Снаповские сайты.
Да.
Их пасли 2 года. Вот представляете, что с людьми было?
Да.
Терпели, но это был их, и он был, это был очень большой мексиканский сайт, и люди терпели, потому что это было, конечно, исключительное явление.
Да.
Но вот еще более сложный выбор.
Слушайте, ну хорошо, у кого есть нервы, пусть в этой сфере работают. У меня нет
таких. Да, понимаете,
а у меня нет таких нервов.
Работать.
А у меня нет таких нервов.
Люди, да.
А у меня нет. Таких нервов
да,
у меня нет.
Вот выбор.
Да, все. Спасибо большое. 10:59 в движении.
Подъем. В движении.
Отлично. Движение. Я бы сорвался. Я предупредил. Все. Не берите меня ни в какие подобные штучки. Значит, с 10 до 12 по циферблату трудно на МКАДе, в особенности внешней, потому что там аварии, море и все на свете. Также с 9 до 12 по циферблату на третьем транспортном кольце очень тяжело, тоже 3 аварии и, значит, нет движения. Всего 4 балла при этом. Москворецкая очень стоит сильно, Кремлевская набережная стоит. Этот самый Большой Каменный, Якиманка, трудно, Полянка, трудно, потому что на Полянке, как мы знаем, идет ремонт зловеще тотальный. Там, так сказать, они хотят скорее закончить. До съезда Коммунистической партии Китая они хотят то закончить, чтобы успеть к съезду КПК. И вот поэтому раскопали все до центра земли. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 9 октября.
Подъем!